нет, то есть ли вопрос каких-то дополнений, возражений и прописок? Пока вы смотрите, я могу сказать, что у нас сегодня, по-моему, 9 человек отсутствует. Мы график ведем пока обычно. Нет возражений по повестке никого? Тогда я предлагаю принять повестку и начать нашу работу. У нас сегодня 5 вопросов повестки дня. Часть из них, как мы договаривались заранее, мы предварительно обсуждали на заседании комиссии, часть не обсуждали и обсудим сейчас. Ну и также я могу сразу сказать, что у нас большой сегодня 6-й пункт, который называется «Разное», там достаточно, там у нас 6 вопросов. Помните? Да. Поэтому мы предлагаем всем работать активно, оперативно, чтобы успеть всю нашу повестку обсудить. Итак, первый вопрос. Реализация указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. И докладчик и директор департамента комплексного анализа и прогнозирования Балабанов Виталий Федорович. Мы решили этот вопрос предварительно не рассматривать на комиссии, да, вы помните, но я надеюсь, что те из вас, кто хотят задать вопросы, ознакомились с присланным материалом и после доклада смогут вопросы эти задать. Пожалуйста, Виталий Федорович.
Добрый день, уважаемые члены совета. В указе президента 7 мая 2012 года было дано 218 поручений. Из них более половины поручений пришлось на деле законодательного Естественно, эти проблемы были не более важны.
Не слышно, возможно, чуть поближе.
На Минтрудом России было 37 поручений. Это примерно 17% всех поручений. Ну, лидером является Минтрудом Бразилии, 51 поручений, 52 поручения, нет. По состоянию на сегодняшний день выполнено Минтрудом 26 поручений, 11 находится в стадии исполнения. Причем они находятся в стадии исполнения не из-за того, что там какие-то есть проблемы, а из-за того, что просто срок исполнения этих поручений набрать еще больше. Министерство исполняло поручения по 4 указам президента. Первый указ – это 597-й на мероприятие по реализации государственной социальной политики. Второй указ – 606-й на меры по реализации демографической политики. 601 указ об основных направлениях совершенно системы государственного управления и 596 указ о долгосрочной государственной экономической политике. В 2012 году, вот за этот период 2014 года, в рамках реализации указа принято 92 нормативных правовых акта, в том числе в 2012 году 29, в 2013 56 и в 2014 7. Ну, знаете, какие важнейшие законы были приняты на основании указа президента? Это о страховых пенсиях, о накопительных пенсиях, о специальной оценке условий труда и об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. Хочу отметить, что те показатели, которые были за министерством закреплены в указах президента, в 2013 году все они были достигнуты. Напомню, это обеспечение рост реальной заработной платы, увеличение числа высококвалифицированных работников, разработка профстандартов, суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Ну, расскажу о некоторых главных поручениях, основных, которые были выполнены министерством. Первое поручение, очень сложное, это программа повышения заработной платы работников бюджетной сферы с комплексом мероприятий, которые должны были быть реализованы в рамках этой программы. Ну, вы неоднократно здесь уже на совете говорили об этой работе, поэтому подробно останавливаться не буду. Хочу сказать, что первый этап этой работы завершен в 2013 году. 2013 году заработная плата работников, средняя заработная плата работников социально-культурных отраслей составила 8,2% от заработной платы по экономике ЦЕ. Хочу сказать, что более высокий показатель за все годы в нашей стране был только в 1970 году, когда 84%. А в Новой России 91 года показатель был на уровне 60-70% от средней прикладной. То есть программа сработала, программа работы, наступил новый этап ее работы, связанный в основном с повышением эффективности и качества работы организации бюджетной системы. Вторая важнейшая работа, вытекающая из указа, это стратегия развития пенсионной системы. Ну, тоже уже вы знаете прекрасно. Приняты базовые ключевые законы. И с 1 января 2015 года уже новая пенсионная система начнет работать. В этом году мы должны полностью завершить нормативное обеспечение этой работы с тем, чтобы новая система начала действовать в полном размере. Нам предстоит утвердить достаточно большое количество нормативных актов. Тоже, я думаю, это отдельный вопрос, и отдельно вы по этому поводу будете рассказывать. В рамках пенсионной системы, также вы знаете, был разработан закон о специальном акценте услуги труда, который мы здесь тоже неоднократно обсуждали, говорили, новый документ. Тоже требует очень большой работы на 2014 год. Где-то порядка 10 нормативных правовых актов должно быть утверждено для реализации этого мероприятия. В указе президента было большое место отведено работе по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на специальном оборудовании. Тоже вся нормативная база была сделана. Фактически вместо 14 тысяч специально оборудованных рабочих мест в 2013 году было создано 14,7 тысяч рабочих мест. И надо подчеркнуть, что уровень трудоустройства инвалидов за 2 года, за 2012-2013 год вырос более чем на 5%. Демография. Ну, про демографию вы тоже все прекрасно знаете, как идут дела. Надо сказать, что норма указа о стимулировании рождаемости третьих и последующих детей сыграла, я считаю, очень большую положительную. Во всяком случае, за 4 месяца этого года мы имеем рост числа рождений. Это несмотря на то, что количество женщин репродуктивного возраста за этот период уже снизилось и дальше будет сокращаться. Министерство активно работает над финансовым обеспечением этого мероприятия и активно разрабатывает предложения по дальнейшему улучшению демографической ситуации. Ну, напомню, что вот о неисполненных поручениях, как я говорил, их у нас 11. Поручение, которое не исполнено, потому что там срок исполнения 18 год, это увеличение размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. Я сказал уже, что в 2013 году мы достигли показателей. Но вот что-то прогнозы Минэкономразвития у нас на период 15-17 года не радуют в плане реальной заработной платы. И я думаю, мы здесь вместе должны принимать какие-то более активные действия в части того, чтобы добиться обеспечения этих показателей. Ну, я думаю, что здесь принципиально важным является вопрос повышения минимального размера оплаты труда, ну и вопрос, конечно, реализации заработной платы, который пока еще решается крайне медленно, и здесь еще очень много проблем. Второе поручение, находящееся на исполнении, я думаю, к 2020 году нам надо число высококвалифицированных работников, чтобы было именно не третье число квалифицированных. Ну, поэтапно, пока эта работа ведется, соответствующая работа проводится. Также на исполнении, так сказать, стоит поручение о создании специальных рабочих мест для инвалидов. Там еще 15-й год у нас, в 15-м числе, будет это мероприятие, будет продолжаться. Также идет на контроль поручение о разработке 800 профессиональных стандартов. Есть на исполнении документ о создании базового центра профподготовки. На контроле также, ну, как я говорю, долгоиграющие показатели, это обеспечение роста шумановых центров рождаемости к 2018 году 1,75 и продолжительность жизни к 2018 году 74 года. И также на контроле имеется постоянное поручение о создании условий для совмещения женщинам обязанностей по воспитанию и трудовой занятости. Вот коротко, что было сделано и что предстоит сделать.
Спасибо большое, Игорь Федорович. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста.
Первый вопрос по 7-му пункту таблицы, который представлен, это по пункту ТРД, план разработки профессиональных стандартов на 2015-2015 год. В материалах, которые представлены на рассмотрение общественного совета, содержится следующая информация, что первое, всего 800 стандартов должно быть разработано, 400 в 2012-2013 году и 400 в 2014 году. При этом видно, что по состоянию на сегодняшний день в организована подготовка 600 стандартов, соответственно, из них принято только 389, то есть, грубо говоря, осталось 181. Соответственно, по этому поводу первый вопрос. Что по поводу оставшихся 200 стандартов, то есть о судьбе их ничего не говорится, хотя число, на которое говорили данные, это 15 апреля, соответственно, времени на разработку практически не остается. Второй вопрос состоит в том, что если посмотреть на затраты, которые приведены на следующие таблицы по разработке стандартов и по объему разработки этих стандартов за счет различных источников, прямо указано, что из 389 стандартов, проекта стандартов, было подготовлено 103 стандарта за счет средств собственников. Соответственно, получается, что стоимость стандарта, который финансировался государством, составила порядка 400 тысяч рублей за стандарт. Если мы смотрим по планам на 2014 год и по объему финансирования, то мы видим, что предполагается увеличение где-то в полтора раза выше уровня инфляции. Соответственно, вопрос, почему стоимость, предполагается увеличение стоимости разработки стандартов на 2014 год настолько более существенным, да, чем как бы в прошлом году, по сравнению с инфляцией. И третий вопрос по этому же поводу. Указано, что подготовлено и одобрено экспертным советом по профессиональным стандартам министерства 315 стандартов. Причем, еще раз подчеркиваю, 800 стандартов необходимо принять этот закон. Да. При этом министерством утверждены только 92 стандарта, то есть фактически менее 30%. Каким образом министерство в таких условиях планирует решить проблему 800 стандартов?
Я думаю, что я просто поясню, достаточно кратко, когда нужно приводить разные справки. Значит, есть технология работы сама по себе, есть постановление 23, правила разработки, утверждения профессиональных стандартов. Технологии следующие, что экспертный совет рассматривает, рекомендует, потом идет подготовка нормативного акта. Это анализ экспертизы идет юристами, лингвистическая экспертиза. То есть это серьезный большой вопрос. Потому что выходит документ, он от Минтруда, он не от разработчика. Поэтому это определенного времени требует. И здесь лаг определенный между тем, что экспертный совет одобрен, и то, что утверждено Минтрудом, и более того, мы направляем еще в Минюст, и после того, как у нас получает номер в Минюсте регистрационный, только тогда документ приобретает статус уже документа. Это вот поэтому цифры вот такие, какие они есть, отработаны технологии за первый год. Самое главное, что мы сделали, внимание, с Минюстом России, что это за документ, как он построен. Мы преодолели как бы, это, какие-то препятствия, и сейчас уже на более плавная такая работа началась. Это вот первое, что хотелось бы отметить. Второе, то, что действительно, учитывая, что у нас в период принятия указа мы в кратчайшие сроки внесли поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, что такое профстандарт, потом была соответствующая нормативная база, тяжело формировался экспертный совет, это заняло большое время. И понятно, что сам график разработки непосредственно профстандартов, он сдвинулся. Было несколько заседаний различного рода с участием работодателей, профсоюзов, у президента Российской Федерации. И есть абсолютное понимание, что тот график, который был установлен в указе, он максимальный и жесткий, да, надо к нему стремиться. Но уже сейчас у нас от Минтруда России, от правительства ушел доклад президенту, где мы говорим о том, что, и это уже много раз обсуждали на площадках Российской трехсторонней комиссии, о том, что этот график будет все-таки сдвинут из понимания, из того, что как это происходит. Хотят максимального привлечения работодателей к этому вопросу, чтобы они разрабатывали активнее, участвовали в обсуждении. Таким образом, у нас порядка, скажу кратко, 340 профессиональных стандартов, я просто сухой остаток скажу, планируется на этот год консолидированно подготовить совместно с объединением работодателей, которым выступает в этом году ключевым таким разработчиком РСПП, значит, и буквально там контракт заключаем и так далее на них. Он определен как единственный исполнитель большого количества профстандартов. И на следующий год у нас переходит 208. Там мы выйдем 208 профстандартов ориентировочно по нашему графику. Мы говорим сугубо о бюджетных средствах, потому что очень сложно говорить то, что с рынка приходят какие-то профстандарты, какая будет судьба, будут ли они одобрены. То есть мы рассчитываем, конечно, на бюджетные средства. И средства, которые не будут использованы в текущем году, у нас уже есть переходящие остатки с прошлого года. Я сейчас не буду давать эту финансовую отчетность, но главный тренд, что мы, естественно, эти деньги ратуем за то, чтобы они не сгорали, они будут уходить в бюджет, но они будут как переходящие остатки на следующий год. И плюс мы используем площадку имени труда. Таким образом, вот Минтруд России организует работу.
Простите, но здесь не ведутся цифры. Вы только что сказали, что 548 стандартов будет разработано. При этом, по тем данным, которые мы получили на сегодняшнее совещание, уже разработано, то есть будет, да, то есть как бы, то, что вы планируете сделать. При этом мы на сегодняшнем совещании получили, что вы уже разработали 289, получается 937 по указу 800. То есть там получается, не могу пояснить, вы решили разработать на 137 стандартов больше условий, когда вы не справляетесь по срокам с 800? То есть в чем это?
Я еще раз пытаюсь вам сказать о том, что мы готовы дать статистику, где границы проходят 31 января. То есть я уже вам называю даты, которые, то есть вот несколько разных подходов. Сколько одобрено, сколько принято, сколько утверждено Минюстом. Финальный
результат.
У нас больше 90 уже сейчас. Это просто статистика на даты. Я вам говорю о том, что у нас все подвинулось, у нас больше по Минюсту, но я последнюю, сейчас на последнюю дату мы вам представим, сколько одобрено.
Я говорю сейчас о цифрах, которые вы сказали, разработки. Я не говорю об утверждении.
Да.
Я говорю о том, что цифры, которые сейчас названы в рамках вашего выступления, на 19% не бьются с цифрами, которые как бы названы
утверждение. Несколько этапов. Представлено, одобрено советом, да?
Постоянно
разбудено.
Читаем подробно. Представлено. То есть разработано стандарты, да? 389. Вы говорите, разработаем еще 548. Складываем. Разработаны уже. 389, 548. Получаем 937.
Уважаемые коллеги, я вам еще раз хочу сказать, что мы по итогу вашего конкретного замечания вам было представлено в разных разрезах, говорит, что одобрено, что представлено это одно, что одобрено это второе, что утверждено третье, что прошло.
То есть, если которую вы назвали, это не представлено, это что-то другое.
Это то, что мы предполагаем, то, что у нас из того, что одобрено и может быть утверждено, и сколько надо, чтобы мы точно выходили на цифру 800, мы планируем там 805 сделать, ну, больше, чем 800. Мы вам представим более точно по состоянию на сегодня. На сегодня, хорошо? Сделаем актуально и направим всем членам совета. Более четко, чтобы было понятно.
Хорошо, да, давайте мы
давайте сделаем все.
Дайте сейчас даже так. Я согласна. Карина, пожалуйста, Елена Сергеевна.
У меня два вопроса я хотела задать. Первый вопрос по поводу высококвалифицированных работников. Да, вот как у нас в результате на чем остановились, как мы будем определять, кто такие высококвалифицированные работники все-таки. Первый вопрос. Второй, мне кажется, ну, здесь же очень много зависит действительно от терминологии, кого мы относим, к тем, туда и туда. То есть, грубо говоря, можно повышать квалификацию, есть критерии оценки того, высококвалифицированные они или нет. Первый вопрос. Второй, если мы все-таки там повышаем количество квалифицированных работников, это же они не сами по себе без воздушного пространства, да, все упирается в развитие экономики, где они будут работать, за какие зарплаты и так далее. Вот как, то есть, видимо, это такой вопрос не только в судьбу Министерства труда и того, как они будут оценивать квалифицированные работники или нет. Да, у тебя здесь много взаимодействия с Минэкономом и прочим. Можно как-то этот вопрос спросить, кто мне еще один?
Значит, по всем квалифицированным специалистам, действительно, это был вопрос, у нас утверждена Росстатом методика оценки, долгое это обсуждение происходило с участием Высшей школы экономики, с участием Росстата, Минэкономразвития и так далее, многие заинтересованы в министерстве, экспертов. Значит, на сегодня действуют и там рекомендации для субъектов Российской Федерации, есть методика расчета, мы готовы ее или в рамках рабочей группы сейчас, чтобы не перечислять все позиции, кто же они, исходя, естественно, из действующих классификаторов, которые сегодня действуют, потому что Росстат является держателем, он дает и печатает уже данные, уже сбор идет и анализируются данные по субъектам. Поэтому я предлагаю, что мы можем направить материал, чтобы вы увидели, кто они такие, что в качестве методики выступают, и последние данные тогда, если их недостаточно, чтобы сделать, представлены. Как организовано вот это работа? Если не сможете, то
это же дело. Вообще вот мандат министерства вот по этому поручению, чтобы разработать методику, или еще какие-то другие задачи решать? Какие задачи вообще? Потому что если мы там будем работать, могли бы вы просто рассказать именно о задачах, которые решает министерство?
Задача наша в том, что, собственно, и сделано. Понятно, что абсолютно правильно было отмечено, что это комплексный вопрос. Понятно, что один метод в этом вопросе не может поступать единственным исполнителем. Значит, учитывая, что в чем задача была министерства, каким образом договориться, что мы будем замерять и как это было сделано, значит, это происходит. Второе, то, что в рамках этой работы в регионы были отправлены рекомендации, как мы видим, что там была организована эта работа. И это вот вторая задачка. Мы ждем и мониторим, собственно, как происходит в регионах изменения по тем или иным рекомендованным нами мероприятиям. Значит, и будем смотреть по статистике, как это происходит, что происходит, есть ли проблемы в этой зоне или нет. И третье, косвенно касается этой темы, вопрос, связанный с сертификацией, квалификацией. Это новые законодательные инициативы, которые сейчас только в стадии проработки, будут обсуждаться на Национальном совете. То есть это ряд институциональных еще решений, которые мы должны тоже принимать. Это просто стандарты. Это образовательные стандарты, механизмы. То есть тут целая серия вопросов, они не все в одном документе сосредоточены, но они понятно, как они работают по иным другим документам. И все это будет консолидировано в том, что мы ожидаем по достижению этой доли. Мониторинг ведет, да, мы ведем мониторинг реализации мероприятий и на основе, в том числе, анализа статистики. Росстат в этом контексте готовит и предоставляет и губернаторам, в том числе, как идет реализация на его территории этого показателя.
Можно чуть-чуть еще просто дополнить. Вопрос не только подготовки высококвалифицированных специалистов, да, это вопрос в том, чтобы они находили себе место работы именно в качестве высококвалифицированных специалистов. То есть, мне кажется, вопрос к экономическому развитию структуры экономики.
Вот здесь мостик, на мой взгляд, есть указ президента, где говорится о том, что мы должны создавать условия для генерации высокопроизводительных рабочих мест, собственно, они тоже отчасти высокая зарплата, ну там есть определенные тоже показатели, как это замеряется. Таким образом, это целый комплекс вопросов. Но прежде всего, большая часть связана с тем, чтобы работники, выходя на рынок труда, отвечали тем требованиям, которые сейчас предъявляются со стороны экономики. И задача государства в том, чтобы максимально создать условия, чтобы они отвечали тем требованиям, были минимальные издержки гражданина и работодателя по процессе трудоустройства. Это будет влиять и на производительность труда. То есть это комплекс вопросов. Мы говорим про этот элемент, вот сделано то-то. Есть методика, ее можно рассматривать, кто согласен, с ним, кто не согласен, уточнять ее. И плюс вот целый ряд мер, которые мы предлагаем. То, что я уже сказала. Законы, сертификация, госстандарты и так далее. Вот это выглядит таким
образом. Хорошо, второй вопрос.
Да, второй вопрос я хотела задать по поводу выполнения 66-го указа. По поводу мер, направленных на создание условий для замещения женщин обязанности по устранению детей с трудовой занятости. Мне кажется, что это тоже такой очень комплексный вопрос, да, не только будущий вопрос перед подготовкой, при обучении, профессионального обучения, там ближе к концу, 31 страница.
Еще раз, ну,
я его еще не задала. Я в процессе задавания. То есть там в указе президента был пункт про профессиональное обучение и переобучение женщин, находящихся в возрасте по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и про меры, направленные на создание условий для совмещения женщин и обязанностей по воспитанию детей по трудовой занятости. На самом деле, это тоже такой очень комплексный вопрос. Я просто знаю, там вообще моя палата занималась мониторингом выполнения этого пункта указа. И единственный вот аспект, который, насколько я знаю, которому уделялось внимание, действительно переподготовка и профессиональное переобучение основных женщин, которые находились в отпусках по уходу за ребенком. А здесь вот просто, если мы говорим все-таки про создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, то тут еще очень много вопросов, связанных с тем, чтобы организовать детские сады, да, меры защиты от дискриминации в отношении женщин, там все про это знают, здравную систему. Какие-то меры, все-таки помимо профессионального переобучения, здесь предпринимаются, планируются,
все, что вы сказали, абсолютно правильно, но каждому ведомству дано свои, за детские сады у нас отвечает Министерство образования, естественно, Министерство образования принимает максимум усилий вместе с регионами для того, чтобы обеспечить детскими садами. Но тут уже прекрасно понимают, что детские сады – это еще не все. Дальше пойдут в школу, потому что дети, которые родились 7 лет назад, они уже сейчас пойдут в школу. То есть там очень сложная проблема, на которой Министерство образования работает. Вы абсолютно правы, что демографические проблемы всегда рассматриваются в комплексе. Но каждый отвечает за свое. Вы тут видите цифры, мы наращиваем постоянно число женщин, которые проходят переобучение, да? Здесь ведь действительно демографические показатели, о которых я с вами говорю, как пока еще положительные, а мы боимся, что они по числу рождаемости пойдут вниз, потому что резко пошло вниз число женщин в определенном возрасте. Мы бы хотели, чтобы все-таки были максимально возможны комплексные условия для того, чтобы женщина могла и работать, и воспитывать детей. Комплексные
условия. Еще, знаете, такой аспект, вот очень важный.
Нет, просто у нас нет времени, дабы представить обсуждение. Коллеги, я вот буду сейчас ограничиться какими-то короткими вопросами. Если мы увидим, что по каким-то темам требуется более детальное обсуждение, давайте, потому что мы не можем сейчас все заседание посвятить этому вопросу, да, поэтому давайте мы тогда все-таки вернемся к теме обсуждения выполнения указов на профильных комиссиях.
Это может даже с 37 получения.
Да, потому что мы вот сейчас...
Можно все-таки, чтобы пошла к этому вопросу дискуссия? Вот я понимаю, что как бы министерство свой мандат, я видела ваш приказ, который вы по методике рекомендации по разработке этой работы подготовили. Здесь есть система индикаторов. Вот мониторинг этих индикаторов он налажен или нет?
Да, соответствующий департамент занятости.
Но может быть все-таки имеет смысл как-то показать этот мониторинг, потому что целая система
показывает.
Хотелось бы увидеть, что вот. И второе, я хотела зафиксировать, что вот самый главный показатель, который здесь есть, это мониторинг, он вообще не имеет отношения к
женщина впечатлена, потому что это уровень занятости всех женщин в возрасте от 25 до 44 лет. А никакого понятия, есть у них дети, нет детей, нет. И мне кажется, этот вопрос нужно поднимать и ставить, потому что на занятость женщин в возрасте от 25 до 44 влияет огромное количество сюжетов. И мы никак не можем отсюда вычленить, влияют ли наши меры или нет. Посчитать это можно.
Это же нужно для того, чтобы взять общую картину, что происходит с занятостью.
Но тогда я, знаете, общую картину смотрите, а картину по вашей адресной группе не смотрите. Потому что если смотрим общую картину, то нужно смотреть, как
это смотрится.
Нет этого показателя вот отдельно для женщин с детьми. Есть показатель по всем женщинам.
Коллеги, мне уже давно смотрите, вот да, столько вопросов. Давайте мы вынесем все-таки эту тему. Точно так же вот, я, например, предлагаю вынести отдельно на комиссию вопрос по созданию специальных рабочих мест для инвалидов. Мы тоже очень много это обсуждали в общественной палате. Вот, и тоже есть вопросы по реализации. Поэтому я даже вот сейчас не хочу эти вопросы задавать, потому что там очень много таких деталей, очень важных деталей, собственно. Но я просто предлагаю тогда это...
Еще два системных вопроса. Да, может, конкретно уже будут, потому что системные. Первое. Вот вы разделили все поручения на те, которые выполнены, и те, которые находятся на контроле. А те, которые выполнены, с ними как бы что? Мы как бы закрываем их все, вот их выполнили, дальше мы не мониторим их, не смотрим.
В чем
вот это разделение на выполненные и невыполненные?
Во-первых, мы видим, я видел контрольное управление президента.
Ну, контрольное управление президента.
Ну, знаете.
Да.
А самое главное, что действительно, ну вот напрямую, выполнена принята программа повышения зарплаты бюджета. Ну, вы прекрасно знаете. До тех пор, пока не реализована полностью,
конечно. То есть оно снято с контроля, с контрольного
управления.
Да, совершенно. А в министерстве
вы как-то будете смотреть, как оно
выполняется? Все абсолютно. Для вас оно не закрыто?
Не закрыто. У нас ничего не будет. Не закрыто. Потому что и план. Да, вот стратегии пенсионной, может быть, мы закрыли. Но после стратегии появился целый пакет.
Ну, там до 18-го года у вас
принято. Ничего не скрывается просто.
Хорошо, да. И второй еще такой вопрос системы. Вот у вас есть какая-то методика по оценке года реализации? Или как-то вы по каждому, кто как ответственный оценил, так и оценил? Я просто смотрю, что по ряду позиций есть некие показатели. По ряду позиций, ну вот зацеплюсь опять за женщин, там только написано, что вот есть нормативные документы, никаких показателей нет. Может, все-таки стоит какую-то систему разработать, вот этого оценивания?
Здесь вот какая штука. Вот все эти мероприятия, они все попали в соответствующие государственные программы. Вы знаете, у нас их три как минимум сейчас есть, да? Соцзащита, содействие занятости. Да, и четвертое, которое будет, это вот там есть эти показатели. Госпрограмма хранит.
Я о другом. Я говорила о том, когда мы оцениваем ход реализации база, мы хотели бы видеть некую методику оценки этого хода реализации. Если есть какие-то показатели, оценивающие достижения результата, то хотелось бы эти показатели видеть.
Они есть госпрограмма. Посмотрите, видите,
талант. Но зачем я буду смотреть, если вы мне предлагаете провести эту работу, которую должен сделать министерство.
Эту работу министерство и делает. Мы ежегодно даем отчет о ходе выполнения государственной программы.
Ну,
хотите отчеты посмотреть?
Решили,
нет проблем отчета,
которые рассказали.
Коллеги, давайте так. Вопрос ясен. Значит, мы, естественно, те мероприятия, которые, главное стремление, это оцифрованные показатели, как правило, да? Нет, оцифрованные, да, сколько там прошло обучение, сколько трудоустроено, то есть даже там статистика введена специальная. То есть я думаю, что мы соединим вопросы, связанные, чтобы была картинка у вас о том, что, на наш взгляд, как мы считаем, выполнен, не выполнен, как мы планируем, план, но это тоже плюс нормативное регулирование, как это все в комплексе реализуется. Это, может, не специальная методика, но как бы исходя из нормативных документов, что является в понимании, как выполнено поручение. Поэтому мы тогда с вашего, давайте, значит, проговорим следующим образом. Мы по этому вопросу, вот по этому, который был задан, подготовим информацию о том, что соединим то, что из программы у нас
мы указываем как плановые и где в какой точке находимся. Это не проблема, потому что мы эти отчеты ежеквартально отправляем. Поэтому мы это сделаем, будет видно, как это оцифровано, как это происходит. Хорошо?
Хорошо, спасибо. Коллеги, да, сейчас я пока слово дам. Может, еще кто-то не выступал, тоже хочет задать вопрос, чтобы всем дать такую возможность. Я только сразу хочу сфиксировать, да, наверное, для протокола, что вот те вопросы, которые вот уже по ходу дела мы понимаем, что мы хотели бы обсудить отдельно, это, наверное, первая комиссия, да, ведь у нас оба вопроса, и трудоустройство инвалидов, и вторая,
Совместно,
да.
Первый вопрос связан с нормативом, на самом деле он распространяется на все остальные. Последнее, осуществляется ли министерство оценка бюджетных последствий, а тех решений, которые были реализованы министерством в исполнении указа. Поясню, почему возникает этот вопрос, почему не является системой. Сегодня комитет по безопасности гражданства завален письмами из субъектов Российской Федерации о том, что в результате тех деклараций, которые были сделаны министерством, при принятии 421 ФЗ у субъектов Российской Федерации возникли убытки, попадающие в доходы и дополнительные расходы, размер которых считается десятками миллиардов. Соответственно, первое. Осуществляется ли оценка бюджетных последствий от принятых решений и необходимых решений? Вопрос второй. Он привязан к пункту 16. Сегодня, опять же, поступают обращения в Комитет безопасности Государственной Думы от субъектов бизнеса. О том, что их принудительно в порядке, ссылаясь на нормативные акты, которые здесь перечислены, заставляют брать на рабочие места с вредными и опасными условиями труда инвалидов по слуху, например, да? Соответственно, причем мотивировка идет совершенно какая-то дикая, что типа инвалида по слуху можно сажать под землю на установке, которая занимается добычей угля, потому что ему же все равно терять нечего. Соответственно, в этой ситуации вопрос. Каким-то образом разъяснительная работа по реализации, по предотвращению подобных случаев ведется? Если да, то какие-то спасибо.
Бюджетные последствия. Вы прекрасно знаете, что и каждому закону,
коллеги, потише.
Вот это потому, что было недостоверно, поэтому возникли проблемы.
Да, и бюджетные последствия просчитываются. Ну, самое у нас, по-моему, такое было бюджетоемкое мероприятие, это повышение заработной платы в бюджете, да? И, естественно, вокруг этого были определенные дискуссии с Минфином, с регионами и так далее. Считается, проблема шумная. И в рамках региона все делается по-разному. Что касается информации о том, что инвалидов заставляют брать на рабочие места, пожалуйста, посылайте нам эту информацию, вы нам ее. Потому что разъяснительная работа соответствующая ведется. Есть соответствующие методики и документы. Если действительно такое имеет место, пожалуйста, давайте нам будем разбираться с конкретным регионом, с конкретным случаем. Да? Я что-то такое, я не услышал такое. Дикость, на мой взгляд, это дикость.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот был принят закон о специальной оценке устройства. Закон действует, подзаконных актов нет. Когда они будут подготовлены? Потому что уже полгода прошло, а ВОЗ стоит на том же месте. Ну, когда будут подготовлены документы, причем качественно подготовлены, не так, как подготовлен был предыдущий документ.
Так, хорошо, значит, до конца этого года мы должны сделать все цели. Документы в этом прекрасно. Соответствующий план утвержден. Очень многие документы должны быть приняты буквально вот в июне-июле этого года. Соответствующий план есть. Насчет качества, ну давайте вы в рамках соответствующей группы вашего общества.
Тоже можно обсудить.
Проблемы качества обсуждать.
Да? Ну вот в сентябре месяце у нас запланировано заслушивание о ходе реализации этого закона. В сентябре месяце.
Ну, в сентябре просто не предложить сразу не ждать сентября, да, начать уже работают с соответствующим департаментом. Кстати сказать, коллеги, вот у нас есть такое предложение тоже, да, по указам. Те вопросы, которые конкретно касаются указов и волнуют кого-то из членов совета, наверное, вот Филипп нам этому поможет, да, организовать постоянное взаимодействие с соответствующими департаментами министерства для того, чтобы отслеживать реализацию отдельных положений, да, указов и даже тех, как мы уже сказали, которые значатся как выполнены, все равно.
Понятно. Мы поняли, что они
да. Поэтому просто давайте тогда вот, то, что вас волнует, никто нам не мешает, собственно говоря, это более детально разобраться и в таком регулярном режиме следить за тем, что делается. Быть в контакте с партнером. Есть еще какие-то вопросы, коллеги, по поводу системы вопросов? Тогда спасибо большое. Вот. А, тогда мы должны, наверное, мы же не просто мы приняли к сведению, да, и ваш
доклад. Да, все-таки примем к сведению и получить конкретную комиссию, рассмотреть.
Актуальные вопросы, которые
то есть поручить профильным комиссиям, да, рассмотреть, выявить конкретные вопросы в пределах компетенции, да, которые нуждаются в мониторинге общественного совета. И установить соответствующий постоянный контакт.
Мне кажется, что вы все-таки надо писать круг вопросов, которые вы пишете, это бесконечно будет. Это запишем круг вопросов, которые требуют обсуждения комиссии. Это же значит опять все по новой. Весь пакет придумал.
Нет, вот мы предлагаем, как комиссии скажут сами, какие вопросы они хотят постоянно мониторить и обсуждать. А кто это за нас может сказать, кроме как не мы сами?
Мы сейчас обсудили, выявили круг вопросов.
Ну вот у нас были предложения дифференцированные специалисты
защищения
женщинами воспитания детей с трудовой деятельностью.
Да.
Повышение заработной платы.
Специальные создание специальных рабочих мест для инвалидов.
Да, рабочие места для инвалидов и повышение заработной платы для бюджетного сектора.
Есть еще какие-то вопросы, которые мы хотели взять в контроль? Нет, тогда действительно давайте тогда зафиксируем конкретно вот эти четыре вопроса у нас получилось пока, да? Но если они возникнут дополнительные, никто нам не мешает потом дополнить этот список. Хорошо, договорились, коллеги, спасибо. Тогда второй вопрос у нас о совершенствовании правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации. Докладчик, председатель управления Пенсионного фонда, Дроздов Антон Викторович, пожалуйста.
Подготовлена презентация. Ну, хотел напомнить, что Пенсионный фонд одна из крупнейших структур государственных по оказанию услуг в области социального обеспечения в России. Это 41 миллион пенсионеров. Порядка 100 миллионов человек зарегистрировано в системе ОБС, порядка более 16 миллионов федеральных льготников и иных получателей пенсии по сути. Чем вызвана необходимость принятия закона о статусу пенсионного фонда? Ну, во-первых, основные федеральные законы, которые устанавливают полномочия пенсионного фонда, у них вот здесь на этом слайде основные, это закон об основах обязательного социального страхования, государственной социальной помощи, об обязательном пенсионном страховании. То есть их более 30, и во всех в них прописано так или иначе полномочия пенсионного фонда. Там, при этом основными функциями пенсионного фонда являются, их тоже очень много, установление условий трудовых пенсий, формирование группы пенсионных накоплений, назначение реализации социальных выплат, администрирование взносов, реализация различных программ государственных, включая адресную помощь регионам. И понятно, что, да, и кроме того, сам изначально статус пенсионного фонда, он также изначально был установлен положение Верховного Совета от 27 декабря 1991 года, и он тоже менялся. То есть в этом положении сказано, что самостоятельное финансовое кредитное учреждение, но это был 91 год, понятно, что там была совсем другая, да, не было ни гражданского кодекса, ни каких-то основополагающих законов. Потом, значит, в 2001 году, тоже этим законом нам поменяли статус на государственное учреждение, вот там можно посмотреть. И, но при этом все предыдущие акты, которые имеются в законе, остались действовать в части не противоречащей позднее выходящим законам. Вот как и предыдущие были 30 законов, так и вот. И этот закон, и также бюджетный кодекс, который также немножко также относится к казенным учреждениям, они как бы изменяли основную суть пенсионного фонда, но при этом и продолжали действовать ранее принятые акты в каких-то частях. Если проанализировать вот коротко все противоречия, то, вот, допустим, как пенсионный фонд полностью все на ответственность государства, а вот виды учреждений, казенные, автономные, бюджетные, здесь мы, конечно, совпадаем с казенным учреждением. Если по органам управления, то, что у нас есть представитель правления, правление, исполнительная дирекция, мы, конечно же, на учреждения не похожи. Если по учредительным документам говорить, то мы, конечно, ближе к какому-то государственному органу. И также можно посмотреть по статусу пенсионного фонда в системе органов власти. Она тоже менялась. Если в 91-м году пенсионный фонд был подотчетен Верховному Совету, Верховный Совет назначал представителя фонда, то с 2004 года, с учетом перехода в учреждения и выхода указа президента о системе органов власти, мы практически стали приравнены к агентству. И, соответственно, министерство, профильное министерство, которое осуществляет нормативно-правовое регулирование в социальной сфере, оно координирует деятельность пенсионного фонда. И председатель пенсионного фонда назначает правительство Российской Федерации. Именно поэтому возникла необходимость в том, чтобы как бы, с учетом ранее принятых решений и новых функций, и такого законодательства, и вот, сделать единый документ, который бы обеспечил бы, как бы в одном документе уже было понятно и статус фонда, и органы управления, и функции, и все это было, самое главное, гармонизировано с тем законодательством, которое мы имеем сейчас, в том числе вот, по различным, имеется в виду и различные законы всего пенсионного обеспечения, социальные, все те законы, где нам предписано исполнять какие-либо функции. Структура законопроекта представляет из себя несколько частей. Это правовое положение пенсионного фонда, система пенсионного фонда, полномочия, организация деятельности, имущественные отношения и гарантии работников пенсионного фонда. Основные вопросы по правовому положению. То есть пенсионный фонд является юридическим лицом, созданным в форме государственного учреждения. И значит, таким образом мы, по сути, повторяем норму закона 167-го. Но учитывая, что по своим функциям, которые нам даны иными законами, которых нет в других государственных учреждениях, именно поэтому в этом законе определяются основные особенности нашего функционирования, имея в виду, что вот нам предписано имение полномочия. На пенсионный фонд не распространяется действительно коммерческая организация, принятые имеют правила. Система пенсионного фонда предполагает наличие патентных учреждений, территориальных органов и филиалов. Это позволит нам обеспечить функционирование системы, поскольку у нас есть как юридические лица, вот наше отделение на управление на местах, так и не юридические лица. Это связано с особенностями наших функций. Кроме того, значит, организационные полномочия пенсионного фонда очень похожи на рутинные полномочия агентства. Мы предлагаем, что мы будем издавать приказы, значит, взаимодействовать с другими органами, обеспечить пределы своей компетенции в выполнении обязательств, международным договорам, там будут установлены знаки, эмблемы, награды и все иное, все, что есть у нормального агентства. То есть здесь предполагается, что это похоже на федеральное агентство. Значит, ну, в отличие от федерального агентства, мы взяли за базу схему фонда соцстраха, у нас будет образовываться управление, которое, в смысле, будет, значит, как единоличный орган управления, это председатель пенсионного фонда, так и управление, да, которое будет обсуждать наиболее значимые вопросы. Кроме того, в пенсионном фонде может быть создан общественный совет. Кстати, сейчас такого обязательства нет. Организационное, значит, управление пенсионного фонда предполагается, что оно будет, положение оно будет утверждаться не трудом, что его будут возглавлять председатель фонда, и состав будет состоять из работников, работодателей и работников пенсионного фонда на приоритетной основе. По полномочиям правления это участвовать в разработке определения основных направлений деятельности пенсионного фонда, перспектив. Перспективных планов и задач, будет рассматривать вопросы по тарифам взносов, по проекту бюджета, проекту законодательных фактов, а также имеет полномочия. Значит, полномочия правления будут носить данные, как в фонде соцстраха будет обсуждаться, значит, и давать свое мнение с наличным исполнительным органом. То есть наличный исполнительный орган, представитель фонда, он еще по сути аналогичный руководитель государственного учреждения. Да, имущественные отношения здесь также, как бы, вот я на них не буду останавливаться, они практически, ну, идентичны тому, что имеются у государственных учреждений, у всех агентств. И кроме, значит, гарантии работников центрального аппарата, мы сохраняем то, что есть сейчас. Вот, значит, по условиям оплаты труда у нас сейчас положение, что мы приравнены к сотрудникам налоговых органов, мы хотим бы это оставить. И, значит, соответственно, наши все индексации и так далее будут аналогичные индексации федеральным государственным служащим. Ну и в конце я бы хотел сказать, что мы ожидаем от принятия этого закона. Ну, во-первых, установление правового статуса пенсионного фонда в едином документе и гармонизация законодательства. Во-вторых, это, значит, оптимизация наших органов с точки зрения возможности их юридические лица, не юридические лица. Для судебной практики это передавая тему, поскольку суды, вот учитывая такое сложное законодательство, постоянно возникают вопросы, как к нам относиться, ну, соответственно, это послужит более эффективным исполнением наших функций. Вот, например, с нас пытаются брать пошлину, берут пошлину. Там суды хотят, чтобы сотрудников не берут. То есть это нам решит много массовых вопросов. Ну и что с точки зрения социальных гарантий, у нас тоже постоянно какие-то изменения. То есть у нас есть все, на нас распространяются все эти коррупционные и иные обязанности, которые есть на государственных служащих. А как гарантии у нас меньше. Мы, конечно, все убрать не будем, то есть это государственная пенсия нам положена, но, соответственно, основные функции, раз мы как бы служащие, на нас де-факто все возложено, то, соответственно, социальные гарантии мы хотим бы не перевести. Вот такие основные моменты, концептуальные по закону, я готов ответить на вопрос. Значит, я хотел бы сразу сказать, что закон проходит обсуждение. Значит, мы провели обсуждение в министерстве, кроме того, провели обсуждение с юристами. Это третий подход к снаряду. Вот, и планируем, что осенью он будет внесен в правительство, после того, как мы пройдем обсуждение здесь, на двустороннем, с комитетом, с семинаром. То есть сейчас идет снаряд.
Спасибо, Антон Викторович. Я знаю, что у нас комиссия рассматривала, да, это же две комиссии, вернее, за несколько заседаний было у нас, первая и четвертая комиссия, да, и этот вопрос вы, в частности, рассматривали. Пожалуйста, коллеги, кто из вас?
Давайте мы начнем.
Елена Николаевна, да.
Уважаемые коллеги, мы действительно, когда мы подробно вчера рассматривали этот законопроект, который мы рассматривали на рабочей группе Российской Федеральной комиссии, поэтому достаточно хорошо мы в него погрузились. И несколько, прежде чем говорить о самом законопроекте, есть несколько важных моментов, которые надо ответить первое. Что то, что необходимо законом, который бы приводил соответствие действия пенсионного фонда с новыми условиями, функционирования государственных учреждений и бюджетным кодексом там, и так далее. Тут вопросы фонда действительно нужно сделать. Второе, что то, что мы сейчас занимаемся пенсионным фондом, будем решать отношения к пенсионному фонду, относится, конечно, значение вот этого решения, оно выходит далеко за рамки собственного пенсионного фонда. Это будет иметь влияние на развитие всей системы социального страхования, на другие фонды. Поэтому, конечно, те решения, которые будут приниматься в отношении этого фонда, они так или иначе будут транслироваться на другие. Мы должны тоже принимать. И с учетом этого тоже внимательно очень относиться к тому, как мы будем, так сказать, вот, какие вопросы мы будем решать по и организационному, и функциональному, и финансовому, там, и так далее, обеспечению деятельности этих, этих организаций. Третье, что есть целый ряд вопросов, где по существу, как бы сказать, вот, по общей постановке вопроса, безусловно, нужно согласиться, наверное, с подходами и предложениями фонда. Но с другой стороны, очень важно продолжить работу по доработке, по уточнению, собственно, деталей, как, собственно, это должно быть записано, и, кстати сказать, все-таки с оценкой последствий. Вот это общее замечание. Теперь по существу. Что самое главное? Мы, конечно, считаем, что нужно поддержать разработку закона, но мы, конечно, считаем, что далеко не завершена эта работа, что эту работу надо продолжать. Прежде всего, по каким вопросам? Вот ключевым вопросом, который всегда возникает, это функции фонда и управление фондом. Да? Значит, вот вопрос управления у нас совершенно разный. Потому что, тем более, фонд, который становится государственным федеральным учреждением, меняется его правовой статус, это было финансово-кредитное учреждение прежде, да, или функционировало как финансово-кредитное учреждение, теперь становится государственной организацией, государственным учреждением. Значит, мы понимаем, конечно, что есть определенные оговорки, казенные, но не вполне, там и так далее. Да? Мы все время говорим, что можно приравнять сюда, и к агентству можно приравнять. Но мы понимаем и другое, что есть ряд функций, которые выполняет сегодня фонд, которые государственные учреждения вот такие не выполняют. Ну, например, инвестирование средств пенсионных. Да? Государственные учреждения этим не занимаются. Значит, тогда надо оговариваться. Вот в этом законе, значит, этой функции нет. И мы понимаем, когда нам правовые, так сказать, специалисты правовые фонда говорят, ну это у нас же другими законами это, так сказать, регулируется, да, мы вчера обсуждали, что другие законы предусмотрены. Но это дело в чем? Как только будет принят этот закон, который определяет роду, функции фонда, дальше стоит вопрос, что все остальные надо будет привести в соответствие. И совершенно исключено, что функции уйдут, и же будут переданы кому-то другому. И мы это тоже должны понимать. Дальше. Значит, мы давно-давно говорим о том, что и мы все боролись, между прочим, и в этом смысле были солидарны. И страна работодателей, и профсоюзы, как социальные партнеры, да, и фонды, и страна правительства, которая представляет социальный блок, имеющие министерство, фонды, что хорошо, что мы в свое время добились того, что вернулись взносы страховые, и мы отказались от социального налога. Потому что это совершенно другая природа. Да? И мы хотели бы это сохранить и развивать все-таки систему социального страхования. Мы одновременно с этим знаем, что не только были, но и продолжаются намерения все-таки все вернуть назад, отдать бюджету, отдать налоговым органам администрирования, бюджету, распоряжению и так далее. И тогда меняется это, что вообще говоря, мы это слышим очень часто от финансовых блоков, что вообще никакого не страхования, фактически есть социальный налог, но мы прекрасно понимаем, что тогда распоряжаться этим будет бюджет, так как он сочтет нужным. И у нас есть по этому поводу большие опасения. И в этой связи вопрос управления фондом, принятия решения фондом приобретает очень большое значение. Правда, Александр Ильич? Об этом много раз говорили, это опять касается не только пенсионного фонда, фонда социальной страховой, безусловно так. Поэтому мы давно говорили о том, что нужно сохранить управление фондом на трехсторонней основе полноценно. Значит, мы видим, что произошли определенные подвижки по сравнению с тем обсуждением, которое было некоторое время назад, когда и вообще правление не предусматривалось, а только единолично председатель принимал все решения. Значит, правление появилось очень хорошо, мы это поддерживаем. Но что мы дальше видим? Мы видим, что в одной статье написано, что председатель правления требует органа управления, а в другой статье мы видим, что решение правления носит рекомендательный характер, рекомендательный, заметьте. таких решений правления, значит, влияющих на конечные какие-то, не приучают. Вот здесь есть люди, которые к системе управления не могут, может быть, орган управления, решение которого носит какой-то контрольный характер в принципе, да? Значит, это существенно. И если посмотреть на функции правления, то что делает правление, как это записано сейчас? Рассматривает, там, участвует в разработке, но там нет такого, что принимает решение или что-то утверждает. Нет. И это существенно. Дальше мы, конечно, мы понимаем, что это вопрос обсуждаемый, но нам, Андреевич, говорили, так, да, нам вполне понятно, почему мы решили, что правление это 9 человек. Конечно, это может быть гораздо более легко управляемая структура, но тем не менее, по 3 человека от страны. Но и профсоюзов, да, есть, так сказать, достаточно сложная большая структура, Федерация независимых профсоюзов, сложная организация, туда входят многие, так сказать, крупные объединения, и есть объединения, которые входят туда. Кстати сказать, представленные в Российской трехсторонней комиссии, то же самое можно говорить о стороне работодателей, кроме РСПП, при всем том, что это, мы всегда говорим, самое крупное, представительное и прочее, но есть малый бизнес, средний бизнес, для которого очень существенны те решения, которые принимаются. Поэтому 3 человека – это маловато будет, на наш взгляд. И даже с точки зрения вот такого полноценного обсуждения тех существенных вещей, которые связаны с развитием системы, с деятельностью фонда, с принятием решений и так далее. Тем более, мы же так прекрасно понимаем, на каждый год висит эта проблема, сейчас увеличим размер страховых взносов, на что мы будем тратить и прочее, прочее. Это существенная вещь. Поэтому нам кажется, что здесь тоже можно поработать, но это тоже, так сказать, наверное, там решаемый вопрос. Значит, каким образом встает тема? Вопросы совершенствования системы управления, вопросы, так сказать, участия в этом управлении, вопросы функций, которые, может быть, существенно сегодня не прописаны здесь, а должны быть прописаны, чтобы их не отняли. Никто не говорит, что вы же сами записали это. Вот. И поэтому продолжать работу, безусловно, нужно. Мне кажется, это вопрос такой сакраментальный. Ну, а сколько стоят все те преобразования, которые там дополнительно предусматриваются этим законопроектом? Мы все прекрасно понимаем и поддерживаем мысль о том, что в Пенсионном фонде должны вообще во всех фондах, вообще везде, конечно, в любой организации, в данном случае фонда, должны работать профессиональные люди, надо удерживать кадры, и надо интересы, прочее, прочее. Но у нас стоит вопрос. Надо какие-то заработные платы, наверняка аналитики звонят, ну, через источники. Какие источники? Что написано в законе? Источник является бюджет фонда. Бюджет фонда. Бюджет фонда это не самый источник, это средство. А источник это не бюджет фонда. Потому что бюджет фонда откуда функционируется? Источником является 2 возможных источника. Страховой взнос и федеральный бюджет. То есть у государства бюджет, да? Поскольку это государственное учреждение. Сегодня мы знаем, что государственный бюджет не участвует в финансировании деятельности пенсионного фонда, не участвует. Все функции, которые осуществляют, в том числе и государственные функции, которые возложены в пенсионный фонд, осуществляются за счет страховых взносов. Мы все прекрасно понимаем, это действительно так, и неоднократно на это ссылались. В том числе представители министерства, мы поддерживаем, что тариф конвенции МОТовской предусмотрено, что обеспечение деятельности фондов социального страхования, они должны обеспечиваться или могут обеспечиваться за счет страховых взносов в определенной части, не выше какого-то предела. Значит, вопрос не выше какого предела, мы там, скажем, если мы говорим о конвенции, речь идет о том, что не выше 4. Но в принципе не выше 4. Это вопрос переговорного. Переговоры с партнерами. С нами никто таких переговоров пока не вел, а их надо было провести. И это тоже не так не вопрос, не вопрос жадности, безусловно, потому что мы все время говорим о том, что нам все время точнее говорят, что у фонда есть дефицит. Да? Что, а раз есть дефицит, то все время стоит вопрос, что надо повышать взносы. А стоит вопрос, вот, если мы обозначаем, как здесь написано сейчас в законе, что фонд, сотрудников фонда, то есть всем 100 с лишним тысячам имели бы центральные аппараты территориальные органы, гарантируется, а что там гарантируется? Там, ну, много что, включая там дополнительные медицинские работники, членами семьи. Давайте посчитаем, сколько это будет стоить членами семьи. Ну, много.
Очень может быть, что, так сказать, что мы все это подтянем. Например, что если мы все договоримся и решим, что, например, не выше сколько-то, не выше 3%, 2%, не знаю, мы готовы, да, все, да, вот через 20, не выше вот такой суммы, на это потратить. Ну, замечательно, да, если посчитаем, это укладывается в эти проценты, да, или не укладывается. А если не укладывается, то да, за счет каких источников надо будет забирать, потому что записано гарантируется. А раз гарантируется, если не укладывается, значит, надо будет повышать. Ну, это естественно. Поэтому, как минимум, что бы нам надо было, это о чем мы вчера говорили, мы хорошо посчитать, сколько это все-таки может стоить. Ну, сколько уже сегодня есть? Почему, может быть, какие-то вещи, они уже сегодня есть? Сколько дополнительно нужно денег? Значит, надо посчитать, какая-то доля от средств фонда, но всегда, мы знаем, по прежним временам, эту долю считали как доля от размера фонда, бюджета фонда. А считать надо не от фонда, то есть не от бюджета фонда, а от суммы, от объема собранных страховых взносов. Ну, если мы имеем в виду, что за счет страховых взносов, потому что понятно, что в бюджете фонда значительно больше федерального бюджета, да, там же есть государственные обязательства. Поэтому вот это все надо посчитать. Посчитать и тогда понять, что мы можем сделать, на что мы можем сделать, на что скажем, что мы так хотим поддержать пенсионный фонд, что мы на 5% готовы согласиться, или нет. Выше, чем международная норма. Но мы должны это видеть, мы должны понимать. И, конечно, раз уж вставили вопрос о том, что если по-прежнему времена не считалось государством учреждением, а теперь закон не записан, что государство федеральное учреждение, вообще ни одного государства федерального учреждения не знаю, которому бы не было ни одного управления, деятельность. На содержание зданий, там я же говорю про оплату, которую мы предположим, это обеспечение деятельности, хорошо. Но там же много средств, которые просто ни одного рубля, да? Все капитальные вложения, все новое строительство, до сих пор это все средства страховой пыли, это государственное федеральное учреждение. Да, должен стать вопрос, что, наверное, какое-то участие государственного бюджета в содержании тоже должно было быть возможность. Быть, я это еще раз, мы прекрасно понимаем все, что мы не скажем, что нет, мы согласны, мы больше. Да, мы все это все прекрасно тоже понимаем. Поэтому вот это все нужно обсудить. Нужно понять, сколько стоит, нужно понять, что на что готовы согласиться партнер, ну и все мы с вами, потому что это вообще-то говоря вопрос, так сказать, тех денег пенсионных, которые должны идти вот как раз на будущее. Поэтому по-хорошему, что мы просили сделать, пока не получили этого всего, это посчитать. Посчитать, что было написано, что мы катались того, что мы говорили. И без этого все равно не обойтись. Это все же провести консультации. Социальные партнеры, которые должны принимать участие в этом процессе, провести консультацию. Как лучше сделать, чтобы не загубить эту идею, чтобы вовсе совершенно не вредить пенсионному фонду, в конце концов, чтобы поддержать его желание быть, так сказать, работать не на птичьих правах, а на основе законодательных закрепленных норм, чтобы все функции были определены, чтобы завтра их не отняли, не сказали, что оставались обычным государственным учреждением, которое получено выплата там и регистрация, вот вы этим занимаетесь, все остальное распоряжение средствами там, и так далее, тогда все это не ваше дело, чтобы это не случилось. Тем более, еще раз хочу сказать, что это будет касаться не только пенсионного фонда.
Я не была.
Ну, я, собственно, я просто пытаюсь сказать, что это не технический вопрос.
Понятно.
Поэтому наше предложение решения, которое мы, ну, у нас есть проект этого решения, мы его хотим уточнить функционно, но ключевые вещи. Первое. Поддержать разработку закона ДА. Продолжить все-таки доработку этого законопроекта, обратить внимание на такие ключевые вещи, как управление фондом, функции фонда, значит, источники финансирования и, конечно, все-таки представить как какой-то расчет тех расходов, которые необходимы, тем, чтобы мы могли понять, каким образом все вот эти заложенные новые предложения могут быть реализованы. Вот, собственно, наше. Ну и да, и, конечно, безусловно, пункт самостоятельно отдельный. Мы его записывали, когда обсуждали российскую сторону, пункт рабочий вид российской стороны комиссии. Предлагали писать и сейчас, поскольку пока не было таких консультаций, общей консультации с социальными партнерами.
Да.
В том числе для того, чтобы вот все вот эти риски, которые вот есть риски, их снять, не для того, чтобы там...
Ну, мы поняли, да. Спасибо большое, Елена Николаевна. Что-то будет говорить? Коллеги, только смотрите, я напоминаю про регламент, у нас еще очень много всего.
На самом деле у нас, как правило, сделали подготовлен протокол совместного заседания двух комиссий, где все предложения, касающиеся и тех позиций, которые перечислила, и еще ряда позиций, прямо влияющих на коррупционность, на коррупционную емкость этого закона, прямо перечислено, мы предлагаем при формировании финальной позиции общественного совета по данному вопросу использовать те формулировки, которые у нас здесь формулированы по данному вопросу в такой комиссии.
Хорошо, да, пожалуйста.
Я коротко. Первое, значит, благодарен за рассмотрение, поскольку любое рассмотрение как бы идет, то есть тут есть плюс любому закону. Вот, первое. И второе, чтобы не сложилось мнение, что эти вопросы мы не обсуждали и над ними не работали, я вот просто коротко по каждому проблему. Первое. Статус. Статус у нас не финансовые учреждения. Статус определен 167 законом государственных учреждений. И в данном случае мы ничего не меняем. Это первое. Второе. Функция. Функции у нас установлены так более 30 законами. Если мы будем переписывать закон о статусе фонда каждую функцию, а потом эти законы будут меняться, то мы потом будем постоянно с выходом любого отраслевого закона переписывать этот закон о статусе. Поэтому есть общая норма, что функции какие-то, а также те, которые установлены законами. Что нам еще дадут, я не знаю. Нам там то матка, то маткат мы дадут, то. Понимаете, это такая юридическая форма. Следующий момент. Да, значит, действительно, орган управления. Ну, вы знаете, есть вот этот вопрос, он такой. Если вы придумаете схему, то нам вырваться от Минфина, я могу бы только благодарен. Но система так сложилась, так устроена, что все средства федеральная собственность. Мы не Германии живем.
Ну, не бюджет.
Мы с вами обсудили, вот. Но эти средства собственности, это средства бюджета, бюджетной системы, это бюджетный кодекс, это закон, они просто написаны, да, они применяются, и судебная практика по ним уже сложилась. Мы сейчас, два варианта, если хотим делать революцию, то можно ее, как бы, надо постепенно, да, вот, пока что снизить взносы с работников, да, потом, организационно-правоформа. Да, допустим, в той же Германии есть особая форма некоммерческая, а у нас ее нет. Нам ее делать не совет по кодификации отказал. Поэтому берите казенную. И, соответственно, раз мы взяли казенную форму, раз у нас остается действовать бюджетный кодекс, то только так, я по-другому не могу. А если это так, то и органы управления, они такие. То схема фонусу страха. Я готов. Еще раз, я готов администрации еще раз это проговорить. Но мы ходили в администрацию, ходили туда. Я сказал, что это третий подход к снаряду. Вот. И вот это так, как гармонизируется с действующим законодательством. Поэтому и полномочия, они такие же. Потому что они могут быть иных полномочий, потому что не работодатели федерального общества не могут распоряжаться. Теперь, что касается совета делить человека. Ну, если здесь есть отраслевые тарифы, можно расширить, но у нас нет на тарифах, соцстраха, поэтому нет необходимости там широкое представление каждого профсоюза, вы определитесь. Но на заседание могут приходить сколько 20 человек. Но какие-то люди должны быть постоянно ответственны, чтобы их можно было собрать. У нас как бы нерешенная система тарификации. Следующий момент. Это по поводу принятия решений. Все решения по значимым документам, которые относятся к деятельности фонда, у нас проходят согласование с министерством, со всеми, включая рассматриваются на трехсторонних комиссиях, где присутствует широкое представительство. И такие бюджеты, такие документы, как отчет о деятельности фонда, бюджет фонда, они еще проходят парламент в трех чтениях и Совет Федерации. Вопрос, если это все так проходит и ничего не меняется, я просто сомневаюсь, что управление фонда, так сказать, решение направления фонда может носить иной характер. А то, что вот, значит, следующая тема, это по поводу содержания и всего такого. Вообще самый легкий вопрос. Мы расчеты все дадим, не меняется ничего, не стоит ничего. Все то, что у нас есть, оно остается. При этом хочу вам сказать, что зарплата сотрудников пенсионного фонда ниже полтора раза, чем зарплата налоговой службы в территориальных органах, вернее, на 30%, у нас 25, 37, а в центральном аппарате в два раза. Значит, и более того, Минфин нам сейчас говорил еще сокращение 70% по трем годам. Мы закрепляем то, что у нас есть, просто не хотим отдавать. Вот, собственно. Значит, при этом поддерживаем консультацию.
А
вот источник финансирования. Рассказываю историю. Источник финансирования. Федеральный бюджет все равно участвует. Объясню как. В отличие от казенных учреждений есть сметный принцип финансирования. Считается все прямым счетом. По нормативам. Столько-то зарплаты положено, столько-то. Столько-то вам положено, столько-то. Все считается прямым счетом. Да, то есть, если был норматив, нам сказали, ребята, 1.5% от чего-то. Живите как хотите. Вопросов нет? Тогда да. А поскольку нам все равно все, Минфин все это дело смотрит и нам каждую строчку считает, все расходы, то, а дальше говорит, вот там вам трансфер на дефицит, то в действующей формуле вы говорите, я, пожалуйста, я участвую. При этом в правах эта сумма, то есть она, у нас есть норма, у нас есть часть тарифа, которая не влияет на права, значит, соответственно, у нас не ущемлен пенсионер, поскольку это не дебилирующий. И в индексации, когда мы считаем рост доходов пенсионного фонда год к году, мы тоже не вычитаем эту сумму. Поэтому ни на индексацию, ни на размер прав конкретного гражданина наше содержание не влияет. Просто я могу сказать, невозможно учреждение финансировать по двум сметам. Условно говоря, смета, условно говоря, со 40-го и смета с этого. Просто это было бюджетным кодексом запрещено. Поэтому смета одна, а федеральный бюджет участвует через трансфер. И мы готовы это показать.
Анатолий, я правильно понимаю, что у вас есть...
Еще же на комиссии это все не
обсудили. А мы обсудили сначала на комиссии.
Еще раз, решили. Я хочу рассказать, что...
Решение есть, я предлагаю...
Мы еще раз, если есть, как сказать, озабоченность, и необходимо, я знаю, вот и профсоюзах, и работодателям, и всем необходимо понять, разобраться, кандидатам, что тем непростым, вот, то мы готовы по тем вопросам, которые, только мне просто показать, как это было как записано, по тем вопросам, которые на двух комиссиях возникли, отдельно со всеми отработать и дополнительно провести консультацию.
Да, я вот совершенно поддерживаю предложение, потому что, смотрите, вот прошло сколько уже, полтора часа, да, мы рассмотрели два вопроса еще никак не можем, да? Мы уже, по-моему, они все важные.
Вопрос нашей жизни. Понимаете, здесь в чем суть?
Но у нас, к сожалению, мало кто может сидеть здесь весь день. Мало кто.
Ну, давайте тогда один вопрос рассмотрим. Громадная ошибка. Это деньги, взнос работодателя, не являются бюджетными средствами. Понимаете, не являются бюджетными. И Минфинами распоряжаться не может. Что такое страхование? Страхуем мы, страхователь есть. Это страховщик. Все. Все, что я хотел сказать, мы в программе хотел бы посоветовать работника. Держим его. Все остальное, вчера не было, в Новосибирске. Под каждым словом, блин, дал я расписываю. Единение работает, профсоюз впервые такой.
Смотрите, мы для этого как раз, чтобы побольше, я же не говорю, что у нас вопросы не важны. Естественно, они все важнейшие. Другое дело, что мы понимаем, что они как раз такие большие и сложные, мы их выносим на комиссии предварительно. Да? Поэтому я предлагаю сейчас только вот обсудить вот эти дополнения к протоколу. Например, есть у кого-то дополнение к протоколу. Хотим ли мы тут что-то еще поменять в отношении конкретно этого вопроса? Потому что в протоколе содержится также предложение еще и по вопросам бюджета, да? Вот, поэтому вот конкретно по вопросу о статусе пенсионного фонда хотим мы что-то поменять еще в протоколе или нет?
Протокол рассылался вчера.
Да, протокол вчера рассылали, единственное, как же это
было
вчера. И он у вас есть разрешение.
То, что я говорю, мы там зафиксировали, дайте мы разговариваем. Мы
еще раз посмотрим, просто еще раз...
Давайте, я предлагаю, коллеги, я предлагаю версию протокола еще подработать, с учетом высказанного все это замечательно, и застать ее всем по электронной почте.
Давайте тогда так сделаем, да. Может быть, сами еще авторы хотят что-то дополнить по результатам обсуждений, которые уже был. Филипп, пожалуйста, раздайте всем
учреждениям.
Протокола нет сейчас достаточно. Пожалуйста, раздайте всем.
От лица министерства, того, кто на самом деле этот заседатель на всякий случай носил фаилы, в том числе его выдавал на обсуждение общественное. Первый тезис, я вложу сейчас в 90-е. Это уже вторая версия законопроекта, только в мою бытность, которая здесь. А вообще из-за всей бытности, это уже версия, по-моему, 10-я, если не посчитать больше. Версия номер 2 здесь отличается от предыдущей версии существенно и принципиально тем, что в ней повышена роль существенно наших социальных партнеров. Это важно. Второе. И
в чем
они становятся наконец-то полноправными участниками правления пенсионного фонда.
Носящие
договорки. Назовите два отличия.
Я же всех слушал, вот никого не
перебил.
Никого не перебил. Вторая позиция. В отношении средств права собственности. Я к юристу вам заявляю ответственно о том, что средства всех небюджетных фондов являются федеральной собственностью, являются частью государственной казны. Законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации и законом о статусе Пенсионного фонда вопрос не решается. Это вопрос верхнего уровня. Это вопрос закона об основах социального страхования и других подзаконов, в том числе бюджетного кодекса. Это право, чистое право. Хотим мы это знать, не хотим знать, это часть права. Такая устроена система. Поэтому концепция закона, проекта, построена на этом принципе. Если мы хотим это менять, как говорит Анатольевич, делать революцию, то надо ее делать, как показывает практика, не путем революционного преобразования, а эволюционно. Вот здесь шаг предлагается эволюционно. И просьба, как бы все-таки к вопросу о, я понимаю, что он болевой, для журналистов актуальный, особенно содержание, относиться к нему спокойнее, потому что, говорю вам ответственно, первое, у фонда, в отличие от МПФ, нету норматива с точки зрения того, что положено 1,5, а точнее 23%, там 2,15 они забирают на персонатов, как говорят, пенсионных накоплений, 10 управляющих компаний. Вот у них такого норматива нет. У них жесткая сетка, которая проверяет, согласовывает Минтруд и Минфин. Там шаг вправо, шаг влево, счетная палата, а дальше мы знаем, что счетная палата идет. Поэтому здесь подход выбран не менять сетку. Это не очень хорошо для работников пенсионного фонда, честно скажу, потому что зарплата, которую сегодня они получают, она в разы отличается от коммерции, которая такими же функциями отличается, и на десятки процентов отличается от содержания той же налоговой службы, которая, как правило, ставится нам в пример. Там просьба к нему относиться спокойнее, расчеты будут представлены, он будет посмотреть. Если у вас есть большое желание, о чем вы можете, как член общественного совета в протоколе отразить, написать, что пожелание повысить зарплату работников пенсионного фонда, потому что текучесть работников в системе пенсионного фонда, то есть сколько процент составляет? Большой процент. Вот, поэтому вот для Центра Союзов есть предложение этот вопрос ставить, потому что на самом деле там реальная проблема. Люди уходят, работать на зарплату 12 тысяч никто не хочет. Поэтому просьба, этот вопрос не политизировать, потому что он таковым не является. Мы этот вопрос рассматриваем действительно как идеологический, я согласен с Дмитрием Михайловичем, о том, что он системный характер.
Потому
что
это другие формы.
Поэтому, следующим за ним идут другие фонды. Поэтому просьба все-таки и принципиальная позиция, которая является основополагающей, тем более, что мы как правовую отработали. Закон о статусе фонда, закон о страховщике. Страховщике и пенсионном страховании. Там не может быть функции, которая не является инициативной функцией страховщиков. Ни МАТКАП, ни ЕДВ, ни все остальные функции, носящие с точки зрения законодательства временный характер, и носящие функции страхования, в этом законе быть не должны. Юридическая позиция не моя даже, а более высокого уровня. В том числе и к советам по кодификации, как президент Российской Федерации. Я лично там был. Спасибо, я уложился в свои 2,5 минуты.
Одно слово можно, раз уж мы отказались?
Сейчас уже поговорим.
Одно только слово. Единственное, что нужно сказать, вот то, что мы сейчас вот такие баталии разыгрываются, вообще говоря, конечно, не общественный совет труда вот в детали должен где-то, да, в детали по положению закона. Вот для этого можно. Мы говорили о том, что надо провести консультации и посидеть. И об этом речь шла, ну, по крайней мере, 2 месяца назад. Но этих консультаций не было пока. Ровно поэтому возникают многие эти вопросы.
А можно спросить, почему их не было тогда? Почему их не было?
Ну, давайте, хранить я знаю, что
время их провести.
Давайте так, мы готовы к обсуждению, тем более напомню еще раз, и в РСПП, и в НПР мы первую редакцию направляли, и редакцию, которую мы спорим сейчас, в рамках рассылки была получена всеми уважаемыми коллегами, если не ошибаюсь, 2 недели назад. Просьба, ну, короче, вот смотрите, вот я лично за этот закон отвечаю, лично я, вместе с Антоном Викторовичем. Поэтому я готов провести рабочие встречи, рабочие группы, как угодно можно их назвать, если
приглашаем
к законотворческой деятельности. Но
я думаю, что там не просто предложение, надо все-таки организовать какое-то обсуждение и не одно
видеть. Коллеги, если позволите, я хотел обратить внимание на две вещи. Если посмотреть на протокол в части данного вопроса, то мы увидим, что все те позиции, которые сформулированы в протоколе, направлены на исключение внутренних противоречий, которые сейчас содержатся в тексте этого законопроекта. И второе, на исключение необоснованного дублирования несмыслового функционала. Это вопрос к вам, да, вы пишете закон. Вам нужно для себя определить, если вы прописываете правление, да, то вы должны хотя бы для себя понимать, чем оно будет отличаться от поименованных 15 пункте этой же статьи, да, позиции по общественному совету, экспертному совету, коллегиям и так далее. Если у вас проблема фактически по функционалу выполняет те же функции, тогда вы не прописываете. Тогда это будет понятно.
Ну мы опять сейчас пойдем
Коллеги, если позвольте, я закончу. В этой связи я предлагаю, подводя итог под обсуждением этого момента, все-таки руководствоваться предложениями, сформулированными.
Да, мы уже договорились.
Далее, если мы говорим о проведении консультаций, не закрывать в момент проведения консультаций обсуждение концептуального вопроса, который, в принципе, лежит в основе всего, да? Каким образом пенсионный фонд принимает решение с правлением кризиса. Это две принципиальные вещи, которые мне как представляется в рамках дальнейших обсуждений позволят выработать какой-то консенсус вариант.
Хорошо, давайте, как мы зафиксируем тогда годовое решение? Поэтому давайте дадут.
Вот, смотрите, вот мы сейчас, у нас ведется стенограмма, да?
Не знаю.
Мы сейчас сразу сказали несколько вопросов, да, вот, которые там противоречия и так далее, да? Но просто я хочу вам сказать, что вот именно это, есть противоречие или нет противоречия, мы с вами видим в ходе консультации. Это пока только ваша точка зрения.
Нет, хорошо, проведение консультации, это мы обязательно запишем.
Вот на этой стороне будут сидеть юристы администрации президента, которые считают, что там нет противоречия, и вам будет сложно с ними спорить.
Проще внести тогда статус один отнесен.
Так, коллеги, ну все, давайте уже прекратим это обсуждать. Мы договорились, что консультации необходимы. Вот эти консультации, это и должно быть обсуждено. Что мы сейчас о чем мы спорим.
Я предлагаю принять решение, которое сформулировала Ольга, да? Две
группы.
И привести консультации, обязательно записать действительно отдельный пункт, да?
Давайте, пожалуйста.
Кто говорит за это предложение? Чтобы вот так записать.
Да.
Есть кто-то против или воздержался?
Можно дать уточнение консультации между фондом. Министерство или всеми
сторонами.
Сторонами социального
партнерства.
Хорошо, коллеги, все, давайте к следующему вопросу о тоже пенсионный фонд, о бюджете пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на план Пункт 16-18
года. Да.
Антон Николаевич,
да. Значит, у нас вопрос рассматривается в июне по бюджетному законодательству. У нас сейчас должны быть утверждены основные характеристики бюджета федерального и всех бюджетных фондов, в том числе пенсионного. Значит, и поэтому мы в настоящее время, в соответствии с графиком, в соответствии с бюджетным законодательством, представляем вам на данное рассмотрение основные характеристики бюджета пенсионного фонда на 15 и 17 год. Значит, коротко, значит, первый слайд есть, значит, макропрогноз, который мы получили как основу для составления бюджета, отличается от того макропрогноза, который был при бюджете 2014-2016 года, к сожалению, в худшую сторону. Тут падает ВВП, падает фонд заработной платы, падает среднемесячная заработная плата, растет несколько инфляций и растет прожиточный минимум. Вот это накладывает свои отпечатки на, и, соответственно, на те характеристики на следующую трех лет, о которых мы говорим. Кроме того, с 1.1.2015 года применяется, будет применяться новое законодательство по пенсионке, в частности, в части расчета индивидуального пенсионного коэффициента. 2015 год переходный, 2016 год уже будет трансферная модель. Это я говорю о том, в каких условиях мы формировали основные характеристики. Значит, по поводу основных характеристик, значит, у нас увеличиваются доходы, в основном за счет трансфертов увеличиваются, значит, расходы, за счет того, что мы не планируем с 1.15 года раскассировать эти средства пенсионных накоплений, которые на этот год были заморожены, и те средства пенсионных накоплений во вторую половину 2013 года, которые у нас находятся в резерве, мы тоже планируем отдать. А это известно у нас как расход, поэтому это также влияет на расходную часть. Значит, по эти следующие несколько слайдов про значит, до вот, страховых взносов. Значит, еще ставим. Так, по страховым взносам, значит, с учетом того же коэффициента собираемости, который у нас сложился, 98,7, страховые взносы у нас несколько упадут. Вот, значит, здесь на графике это, но коэффициент собираемости мы не меняем, но более того, наверное, сейчас разрабатываем меры по его увеличению за счет, наверное, изменения ряда законодательных мер по улучшению. По трансфертам следующий слайд. Изменение трансфертов в основном связано, если не брать там чистую экономику, с трансфертом на ОПС, который является аналогом трансфертом. У нас балансированность, и здесь мы исходим из той позиции, которая неоднократно высказывалась, что если даны какие-то льготы, то они должны быть полностью компенсированы. Должны быть полностью компенсированы досрочники, должны быть полностью компенсированы дисконтинуи, выпадения для пенсионного фонда, иначе у нас получается, что будет дополнительное внутреннее перераспределение, и вот исходя из этого здесь составлена карта по трансферту. Если говорить об индексации, индексация у нас в 2015 году идет по старому, поскольку год переходный, значит, инфляция прошлого года с 1 февраля и по росту дохода пенсионного фонда с 1 апреля, значит, 6,04, значит, социальная пенсия 6,7, это рост, разница, как бы, рост прожиточных минимумов, ЕДВ 5, платная инфляция. 16 года индексация идет в 17 году, уже по росту индивидуальных пенсионных коэффициентов. Вы видите сложившиеся уровни, инфляция плюс 8,4, но это переходный год, инфляция плюс 2,5, это тоже у нас получилось при расчете этой трансферной модели. Следующий слайд, это, значит, пенсия вырастет к 2017 году в среднем до таких показателей, при этом внизу вы видите соотношение с ПМП, а в скобочках написано то, что есть по плану министерства. Стратегии. Напомню, что к 2018 году мы должны были достигнуть 2 ПМП, к 30-му 2,5, это минимальные показатели. Вот мы выходим на 1,99, по плану 1,94, там чуть больше. Ну, соответственно, то есть показатели мы достигаем. Следующий слайд. Если говорить о получателях двух пенсий там, и так далее, это инвалиды, участники войны, вдовы, то для них размер пенсии будет еще выше, до 40 тысяч к 2017 году. И здесь как бы, прирост составляет там 1,5-3 тысячи рублей в год. Социальные пенсии, следующий слайд, они будут выше прожиточного минимума, но вот цифры 118-119 означают просто то, что у нас судьи уровень пенсии для детей инвалидов в этой категории установлено отдельным решением. Продолжится индексация материнского семейного капитала, пособий на плановый уровень инфляции. Соответственно, размер материнского капитала достигнет к 2017 году почти 500 тысяч, размер 491,4. Ну и увеличится один кризис социальных пособий. Все это заложено в прогнозах, в основных характеристиках. Единственное, что пока не заложено, это Крым. Это тема, как сказать, связана с законами, которые сейчас принимаются. Вот. И после голосования с Министерством финансов эти расчеты будут проведены отдельно. Вот. И, значит, в настоящее время это основные характеристики как бы внесены по графику Минтруд вчера. Сегодня они произошли в федеральном Минфин и МНЭК. 25-го Минтруд должен их внести в правительство, и потом уже будет обсуждение в правительстве. Это предварительные цифры, поскольку мы понимаем, что Минфин при переведении своих лимитов существенно сетеранцами таблицов, и как правило, поиск компромисса будет еще получить у нас. Но мы нацелены в этой работе на соблюдение тех принципов, о которых мы поговорили, чтобы основной принцип следующий, то, что должно за счет всех бюджета, те пути, которые там должны разгонять, они должны быть там компенсированы.
Плюс маленький вопрос, уточняющий, пожалуйста, Антон Ильич, вы сказали, трансфер это обязан. Если имеете в виду, что, ну, я имею в виду сейчас не трансфер, на покрытие дефицита, а вот эти трансферы целевые, они что, тоже обязательны?
Нет, дело в том, что, как говорится, как, ну, пока нам вот, в апреле месяце он дарил лимит, он просто взял прошлый год, а там же у нас был трансферный дефицит, да, и просто вот исходит из него. И сейчас там, как бы, вот. Но он же как принимает решение? Они берут весь пирог, все приняты обязательства. То есть другой подход совершенно. Вот они говорят, что мы будем у тебя денег, а не от того, там, сколько вам нужно. Они берут, считают, они считают, у них есть бюджетные правила. Они считают все доходы, которые они получат, вот, нефтегазовые, не нефтегазовые, применяют бюджетные правила, потом применяют лимиты на заимствование. У них получается общий пирог. Дальше они с пирога убирают принятые обязательства, те, которые жизненно приняты, и у них остаются временно принимаемые обязательства. Дальше они смотрят размер заявки. Да? А дальше ситуация, значит, вот откуда вышло 10% 7 сокращений. Да? Ну, значит, и, соответственно, у них есть разрешение. Понятно, что сейчас правительство в данном случае идет без дискуссии, как повысить доходы, как повысить то, как оптимизировать расходы. Но пока в нашей клеточке они просто нам нарисовали цифры прошлого года. И это как раз пример рассмотрения на обстоятельства.
Просто Олег, да, сейчас Ильич, может, ну, вот вопрос, да, или вы сначала расскажете, что это? Может, и скажете сначала, так, что комиссия?
Да, данный материал был рассмотрен на совместном заседании комиссии 1.4. По данному документу, поскольку презентация в части конкретных цифр была представлена только сегодня, мы обсуждали только непосредственно розданный текстовой вариант. По текстовому варианту было единственное замечание в том, что необходимо было привести в соответствие с формулировку, определяющую, кто является досрочниками, с формулировками закона, насколько мы поняли в рамках обсуждения, здесь есть полное взаимопонимание с пенсионным фондом. И в этой связи в проекте решения, которое мы предлагаем общественному совету, мы предлагаем следующим образом, что рекомендовать общественному совету одобрить с учетом данной корректировки основные направления бюджетной политики на 2015 году и 2016-2018 годов в части, касающейся пенсионного фонда Российской Федерации.
Спасибо. Пожалуйста. Я просто хочу уточнить, как коллеги, вот мы сейчас записываем одобрить основные направления бюджетной политики. А вот в повестке дня у нас стоит формулировка проект закона. Ну, пока проект закона как закон, еще да, поэтому надо уточнить повестку.
Повестка формулировки повестки.
Я бы предложил одобрить предложение по основным характеристикам. И как бы вот так спешим.
Да. И повестки,
а то есть поменять пункт повестки.
Ну, повестки, да,
не
нужно,
а просто
менять
сведения, мою информацию о том, что в соответствии с законодательством в рамках подготовки проекта бюджета подготовлен проект основных характеристик и дальше одобрить проект основных характеристик.
Да, мне кажется, я уже довольно решение важно вот именно так сформулировать. Записали, да, Филипп? Давайте записать.
Я сформулирую.
А, хорошо. Да, пожалуйста.
Антон Викторович, будьте так же уточните, пожалуйста, два вопроса у меня есть. Первое. В записке написано, что предельная величина базы для начисления страховых взносов на 2015-2017 год определяется, исходя из прогноза размера средней заработной платы на соответствующий год с учетом применения к нему повышающих коэффициентов на соответствующий финансовый год.
Тут 0,1, который на 7 лет, вот мы
за 2015 год повышающий коэффициент.
Чисто по закону.
Понятно. Это первый вопрос. А второй вопрос. К сожалению, у нас такой информации нет, но я ее увидела в средствах массовой информации о том, что сейчас меняется порядок уплаты страховых взносов за иностранных работников.
Это закон, который будет еще пока в Госдуме.
Напомню, речь идет о законопроекте, который
пока еще
уже рассматривался, да, законопроект про 1,8, который был акцептован Российской трехсторонней комиссии.
1,8 по пенсионному? Мы рассматривали только по соцстрафу.
Соцстраф, да, согласен.
Нет.
Ну, пенсионный
Почему разговор о том, что во втором чтении примет закон, где предусматривается уплата страховых взносов за иностранных работников с первого дня его
работы? Отвечу. Как только закон будет принят, мы его получим. И будут соответствовать закону акта, его бюджет учтен.
А где мы где-то рассматривали проект этого закона?
Знаете, вот еще раз, у нас дисциплина.
Проект этого закона не рассматривался. Это были поправки депутатов двух, Рязанского и Исаева. В соответствии с этими поправками было Государственной Думой неделю назад одобрен проект закона, который предусматривает исключение шестимесячного срока, раньше который был накопительным, для лиц, которые осуществляют свою работу у российских работодателей, лиц, которые не имеют российского гражданства. Эта поправка была, и подчеркиваю, внесена двумя депутатами, Рязанским и Исаевым.
Уточните, пожалуйста, Андрей Николаевич, еще раз. Она внесена, и что с ней сказала дальше? Она что?
И дальше она сказала? Была Думой поддержана и принята через законопроект во втором чтении.
Ну, это вопрос о том, что закон во втором чтении надо тоже рассматривать на трехсторонней комиссии, иначе это просто уже, ну да.
Но на самом деле, чтобы вы понимали, тексты закона, и в том числе и поправок, они были на законопроектной комиссии. И все имели возможность это их видеть. И эту поправку, ну тоже так, для сведения, на комитете у Исаева специальное обсуждение проходило, даже до комитета, на котором эта тема обсуждалась. Там были все федералы. Но это не предмет данного сейчас, да.
Нет, почему? Это имеет отношение к проекту закона о бюджете?
Да,
пока закона нет, оно не заложено.
Вы же не заложили. Информация у нас есть, информация, в общем, с которой надо какие-то выводы будет делать. Хотя не совсем связанные действительно с обсуждаемым вопросом. Хорошо, по поводу вот этого вопроса о бюджете, все-таки мы тогда что записываем, так как вы предложили, да? Хорошо. Да, так будет. Еще есть какие-то предложения вопросы? Все, или мы тогда переходим к бюджету фонда социального страхования? Хорошо, спасибо большое. Дальше о проекте федерального закона о бюджете фонда социального страхования Сергей Андрей Степанович, председатель фонда социального страхования России.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть вас в таком состоянии. Значит, три сначала вводных позиции, наверное, по принципу, а потом мы расскажем все, что хотите. Значит, напомню, что фонд социального страхования реализует несколько функций, по которым это формируется. Значит, основная наша деятельность состоит из пяти блоков. Два блока – это блоки страховые. Один блок – это беременность и нетрудоспособность. И по нему вы знаете, что у нас есть тариф 2,9.
И второй блок – это страхование от несчастного случая на производстве. По нему средний тариф на 53, вы знаете, что есть 32 колоссальных. Третий блок – это выполнение агентских функций. Что такое агентские функции? Это когда есть обязательство правительства Российской Федерации, который фонд в силу своей сети выполняет для правительства либо бесплатно, либо на комиссионной основе. К таким функциям относятся исполнение пособий для инвалидов, пасанков и ПТСР. Четвертый вид деятельности – это выполнение агентских функций для фондов по родовым сертификатам. И пятый вид деятельности – это администрирование взносов. Это раз. Второе. Конечно, хотелось бы нам на будущее понять, как выстроить отношения с общественным советом, потому что наш собственный фонд имеет правление, тоже достаточно, так сказать, демократично состоящее, по аналогии с РДК, из трех блоков. Это работодатели, профсоюзы и мы. Поэтому для того, чтобы мы проще двигались, мы предлагаем наиболее ключевые моменты таких обсуждений проводить совместно, потому что, как вам оказалось, немножко не в политкорректной ситуации. Мы сегодня показываем правлению свои материалы, и пока правление мне их не одобрит, я теоретически не могу их обсуждать ни с кем. Но с учетом... Сейчас, секундочку, вы не переживайте, мы сейчас вам сначала все ответим, а потом вы внутри себя проведете дискуссию, как лучше работать. Вот с учетом того, что мы проходим этот период, мы подчеркиваем, что мы готовы сегодня в протоколчик, если вы готовы это писать, что по основным ключевым вопросам политики проводить совместное заседание общественного совета и правления, поскольку это два общественных органа. Это было бы, на наш взгляд, нормально, правильно, вопросов никаких нет. Значит, что касается теперь бюджета. Начнем с первого вопроса. Сбалансирован он или нет? Значит, по беременности и нетрудоспособности он сбалансирован, потому что за предыдущие периоды Минфин, а напомню по закону, что если там дефицит, за это платит государство, Минфин давал трансферты, из которых мы сформировали порядка 140 миллиардов остаток, который за 15, 16, 17 год будет выбран. Принцип страховой здесь реализован не очень, может быть, удачно, и поэтому сегодня направление мы будем обсуждать вопрос реформирования фонда, потому что принципиальным вопросом сегодня для нас будет обсуждение вопроса, это страховая модель или нет. Потому что если страховая модель, тогда мы должны с вами ежегодно пересматривать эти тарифы, исходя из сборов и выплат, так как мы это делаем по страхованию от несчастного случая на производстве. При этом на сегодняшний день по этим вопросом беременность и нетрудоспособность бюджет сформирован, никаких новаций нет, за исключением электронного риска нетрудоспособности, но это имеет отношение к основным параметрам бюджета. Второй блок – несчастный случай на производстве. У нас остается 32 класса объектов, у нас остается тот же тариф, и напомню, что этот тариф профицитный. Мы имеем профицит каждый раз порядка 15 миллиардов. В прошлом году мы внесли поправки в закон, а Минтруд внес, естественно, так сказать, поправки, а правительство Государственной Думы поддержало о том, что выплата за смерть на производстве 1 000 000 рублей. Мы считаем, что в рамках и нашего управления, и работы Минтруда, а теперь, наверное, вашего общественного совета, вопросы о порядке использования этих средств существуют, потому что там есть несколько новаций. Во-первых, можно обсуждать, в каком объеме и на какие цели выделять деньги на предупредительные мероприятия, чтобы не было несчастных случаев на производстве. Напомню, что сегодня лимит 20%, и пока никто нам за эти деньги ни разу не отчитывается. Поэтому мы направлении обсудим вопрос, как должна быть форма контроля за возвратом этих средств. Второй момент – это принципиальный вопрос, насколько инвалиды, ставшие инвалидами на производстве, должны увеличить помощь, которая им в рамках этого возврата должна идти на медицинское обслуживание, если они, так сказать, используют медсестер, патронажных сестер и так далее, и вопрос обеспечения транспортным средством. Мы не смогли в том году получить поддержку на эти цели Минэкономразвития, но тут есть, к сожалению, я хочу на это обратить ваше внимание, тема деликатная, поэтому я надеюсь, что стенограмма в этой части сначала 10 раз будет обсуждена, а потом решим, что говорить общественности. Принципиальный вопрос следующий. Почему сегодня и Ольга Юрьевна Голодец на трех сторонах, и Максим Анатольевич на трех сторонах комиссии Шохин и Шмаков поставили вопрос о статусе фонда. Принципиально важна природа этих денег. Министерство финансов сегодня считает, что это деньги бюджета. Мы должны с вами определиться, чьи это деньги. К чему это приводит? Простой вопрос, чьи это деньги. Напомню, что в свое время государство профсоюзов изъяло санаторий и передало их в фонд для улучшения санаторно-курортного лечения. Потом срезала тариф на это дело. А потом придумал бюджетное правило, что фонд, как учреждение, не может владеть учреждением, не дает нам сегодня возможность инвестировать деньги, которые мы получаем как взносы работодателей. И в рамках профилактики медицинской услуги мы могли бы эти центры привести, чуть-чуть добавить к мировым стандартам, и ситуация тупиковая. Что я не прошу в протоколе отмечать, не надо меня здесь поддерживать. Можно мы сначала направление, если на трудовом проведем консультации, хорошо? Просто поскольку разговор важный, я вам хотел просто показать политические развилки. И в этом отношении принципиальный вопрос статуса фонда. Почему? Потому что если это страховые деньги, значит мы должны тогда признать, что остатки по этим двум видам взносов являются остатками, которые ежегодно правление фонда Минтруд и РТК обсуждают, в каком виде на следующий год менять тариф, увеличить или уменьшать. Если мы не будем отвечать на этот вопрос, то напомню, что это приведет к тому, что уже один был раз в 2010 году. 30 миллиардов с этого вида страхования было списано на закрытие бюджетного дефицита. Это вопрос сложный, поэтому если кто-то захочет в 4 прийти к нам в направление,
да, то получили приглашение, да, у нас Лена Николаевна придет.
Очень хорошо, мы этот вопрос нам более подробно будем обсуждать, поэтому просто всех остальных тоже приглашаем. Это вторая позиция, и здесь по несчастному случаю на производстве мы тоже на вопросы ответим, но у нас бюджет сбалансирован. Что касается постоянных коллизий, потому что в деятельности фонда очень много жалоб со стороны инвалидов на обеспечение их техническими средствами реабилитации и санкур. Санкур, к сожалению, не знаю, стоит ли здесь этим развивать, тупиковый закон. Сегодня все признали, что в рамках набора социальной услуги та актуарная модель позволила решить вопрос сбалансированности между деньгами и путевками. На сегодняшний день один баланс. Дисбаланс означает следующее. Если вы отказываетесь от путевки, вы получаете 1000 рублей в год, если путевку 16 тысяч рублей. Сегодня, когда люди поняли эту разницу, все начинают просить деньги на санкур, денег у Минфина нет. Еще раз объясню, почему это не функция фонда. Мы, в отличие от больничного ИНС, не собираем на эти деньги взносы. Мы получаем трансфер из бюджета, и сколько нам бюджет выделит, столько мы и отдадим. Это не означает, что мы работаем идеально. Мы сейчас проверяем ценообразование. Мы пытаемся разобраться с этим вопросом, но здесь есть дефицит. Если будет вопрос, отвечу чуть подробнее. ФОМС. Здесь мы сколько получили с ФОМС одноразовые сертификаты, сколько отдали, вопросов никаких нет. Администрирование взносов. Мы взносы собираем, а мировая практика признает следующий момент, что эти взносы являются страховыми, администрировать их могут разные участники, но важна природа этих средств. Потому что если средства бюджета, то тогда мы работаем так, как делает бюджет. Если это страховые взносы, если реализована модель социального партнерства, то тогда концепция должна быть простая. Мы можем обсуждать, кто нам их собирает, но тариф и на что их тратить, мы должны обсуждать в рамках РТК. При этом мы, безусловно, это я говорю сейчас от себя лично, как физлица, считаем, что мы сегодня направление обсудим, по каким вопросам полномочия социальных партнеров могут быть практически стопроцентными в рамках нашего управления. И пока мы видим три темы. Это охрана труда, это медицинская реабилитация инвалидов, пострадавших на производстве. Но при условии, что это сделано как в Германии. Фонд за них во всем платит, но как в Германии они не судятся с работодателем, не обращаются в прокуратуру и не разрушают систему зарабатывания денег. Это непростой вопрос, поэтому я говорю о том, что он будет обсуждаться. И третья позиция. Тарифная политика. Что я понимаю по словам 100%? Я считаю, что здесь совершенно простые и понятные функции. Функции, которые касаются всего социального партнерства, но арбитром в споре, на мой взгляд, безусловно, должен быть Минтруд со стороны государства, и в рамках этого, наверное, так сказать, мы дискуссию сегодня проведем. Вот так формируется у нас бюджет, и если есть вопросы на понимание, я готов на них ответить. И если интересуют конкретные цифры, мы сейчас их просто скажем, покажем слайды, вопросов нет. Поэтому, вот как вы посоветуете, зададут мне сейчас вопросы, потому что если вопросы есть, на них ответим. Если вопросов нет, то цифры бюджета, поверьте мне, они технические, и там, мы их вам покажем.
А мы сначала сейчас комиссии спросим тоже. Вопрос.
Да,
вопрос.
Конечно.
Господи, пожалуйста, ответьте на вопрос, на который мы сегодня смогли получить ответ, а он, мы считаем, что существенный. Это касается бюджета с несчастным случаем в производстве. И мы хотели уточнить, этот вот в этих проектировках заложено. Сколько все-таки процентов? 20 или 30 на производительности?
Значит, мы изначально были готовы заложить 30%. Но с учетом того, что нам дано поручение определиться со статусом фонда, мы решили до осени этих принципов не менять. Почему это ни на чем не отражается по большому счету? Я хочу, чтобы вы понимали совершенно спокойно. Баланс по этому виду доходов и расходов сбалансирован. Принципиальный вопрос следующий. Признают ли эти деньги страховыми? Если признают, тогда мы с вами можем обсуждать 30% или
25%. Кто должен признать?
А это должно быть признано федеральным законом, потому что Министерство финансов считает, что это деньги бюджета. Вот это основная развилка. И если, так сказать, ну потому что я только что объяснил, коллеги, у нас их списали в 2010 году 30 миллиардов.
Ну, они не считают это, они называют это государственное средство, но все-таки не бюджет.
Считают бюджетная система. Не бюджет, коллеги. Еще раз. Либо мы с вами юристы, либо обсуждаем последствия. Я вам объяснил, что из-за того, что с вами говорят на языке, который вы сейчас пытаетесь мне транслировать, у вас нет денег. Я вам объясняю, что для того, чтобы мы ответили на вопрос, сколько возвращать, 20 или 30, мы должны определиться. Либо эти вопросы решаются социальным партнерством, и тогда головная, так сказать, позиция РПК и проблема. Либо это деньги бюджета, тогда это другой механизм. Тогда я прихожу в Минэкономразвитие, развития, как это было в прошлом году, со мной приходят представители РСПП, которые говорят, что они поддерживают 30%, а Минэк отвечает, а мы не считаем нужным. Вот у нас есть два варианта защиты бюджета. Вы должны решить для себя сегодня на нашем правлении, с чем мы пойдем в Минтру. Вот, собственно говоря, ответ на
вопрос. Этот вопрос может быть сегодня разрешен.
Он сегодня должен быть.
Но он не решен,
он сегодня должен быть как принцип. Почему как принцип? Еще раз повторю. Поверьте мне, в Российской Федерации немало свобод. Но РТК один из немногих механизмов, который был создан специально для снятия социальных конфликтов. Правление фонда представлено примерно третями равными. И в этом отношении мы сейчас пытаемся вам рассказать чуть усеченно видите, то, что чуть подробнее сегодня будет обсуждено. Мы провели, безусловно, сначала консультации с Минтрудом, потому что мы тоже не можем сами прийти к социальным партнерам и что-то пообещать. Но вот на сегодняшний день у нас сегодня будут показаны разбивки. Если хотите, мы отдельно проведем совместное заседание по статусу фонда, потому что это для нас самый серьезный вопрос. И вот одна из разбивок, реально несколько разбивок. Вот поверьте мне, где ловушка по деньгам и по статусу? Вот сегодня я Минфину говорю, вы мне дали деньги на инвалидов. Мне не хватает каждый год 6 миллиардов. Дайте мне их. Они говорят, не дадим. Теперь как это выглядит юридически? Ко мне приходит прокуратура и начинает меня наказывать за то, что я не дал денег инвалидам. Я их не могу дать, потому что мне их негде взять. И я говорю, признайте в законе, что это обязательство правительства Российской Федерации. И я как агент выполняю функцию агента. Не нравлюсь я, отдайте почте. Отдайте общественным организациям. Я же не против этого. Денег от этого больше не прибавится, кто их делит. Мне говорят, нет. По бюджетному правилу, как только деньги перешли к фонду, то значит это собственность фонда, и вы за все отвечаете. Это сложный спорный вопрос. И поэтому я могу сказать, что он очень сложный. У нас есть полгода на его обсуждение, и он крайне деликатный. Почему бы я хотел, чтобы, может быть, то, что мы обсуждаем здесь, мы сначала несколько раз делали итерации друг с другом, а потом, ну, скажем так, может быть, что-то публично наносили на РТК.
Спасибо. Да,
то есть вы планируете отфиксировать статус средств фонда в законе о бюджете на 2015-17 года?
Нет. В законе о бюджете не получится. Значит, сейчас получение голодец означает следующий бюджет. Что, Андрей Николаевич, чтобы меня поправит, значит, смотрите, по процедуре мы как фонд работаем в соответствии с несколькими федеральными законами. Но в отличие от Антона Юрьевича Дроздова, уважаемый мной человек, который много делает для социальной стабильности, у него, как у пенсионного фонда, закон был принят, а у меня все время постановление правительства. Какое замечание высказал депутат Макаров год назад, когда обсуждался администрирование? Он говорит, первое, вы реализуете статус органа исполнительной власти и можете наказывать не будучи органом исполнительной власти. Юридически, может быть, и так. Есть решение конституционных судов. Но это говорит о том, что действительно надо определиться со статусом. Еще с чем-то. И поэтому сейчас мы в бюджетном кодексе, в законе о бюджете на 15-17 год, это не пропишем. Потому что либо это надо менять в бюджетном правиле, либо, что более правильно, это надо менять статус фонда, который должен быть юридически утвержден на уровне закона. Поэтому в законе 15-16-17 года эти деньги не будут признаны агентскими,
мне будут выставлять счета, я их буду адресовать Минфину, и на этом все закончится.
Тогда возникает вопрос, исходя из того, из того выступления, которое вы сейчас осуществили. Вы говорите о том, что мы не можем обсуждать 30% до тех пор, пока не будет понятен статус денег. Но в то же время мы сами понимаем, мы сейчас об этом прямо сказали, что статус денег на 15-17 год мы изменить не сможем. Тогда, может быть, все-таки вернуться к вопросу, который задала Елена Николаевна, да, и все-таки определиться, почему мы не можем сейчас при обсуждении основных параметров бюджетной политики вашего фонда отфиксировать эту величину, ту или иную величину, ну, внятно обсужденную, да, документ. Это первый момент. Второй момент. Я, если позволите, хотел бы высказаться по результатам рассмотрения данного вопроса на комиссии. К сожалению, здесь вопрос возник у нас к Министерству труда, которое данный документ представить не смогло в силу отсутствия представителя на мероприятии, в силу непредоставления какой-либо информации. И у нас вопрос здесь не к фонду, потому что мы являемся общественным советом при Министерстве труда официально. У нас вопрос к министерству. Если мы говорим о том, что мы рассматриваем вопрос на комиссии, мы ожидаем, что и министерство выносит этот вопрос на общественный совет. Мы ожидаем, что министерство подготовится к этому вопросу. И та ситуация, которая складывается сейчас, когда мы фактически с листа слушаем позицию, которую представляет фонд, она возникла именно из-за того, что мы столкнулись с полностью неподготовленной к этой позиции на ранних стадиях рассмотрения. В этой ситуации мы хотели бы обратить внимание и Министерства, и Общественного совета на то, что подобные ситуации в дальнейшем не должны повторяться. В противном случае мы фактически приводим к абсурду саму процедуру. Да? И не решив этот вопрос системно, мы не можем двигаться дальше по обсуждению проблем.
То есть а это вот вчера, да?
Да.
Случилось. А давно было назначено вчерашнее?
Мы приговаривали на прошлой неделе конкретно, что мы на этой неделе проведем мероприятие. У нас были вопросы по дате проведения с учетом праздника прошедшего. Мы окончательно определились с датой проведения мероприятия в понедельник. Но что меня больше всего смутило, что представитель министерства пришел и ушел. То есть вот я понимаю, если бы нам сказали, что там представитель не может быть, да? Это было бы тоже понятно. Но как же
если вы... Да, сейчас на Андрей Николаевич, не те.
Ну, конечно, я соглашусь с позицией, что подготовка должна осуществляться заблаговременно, и все, кто заявлен как участники, должны на этом мероприятии присутствовать и отвечать, но в данном случае был космодор. Наш сотрудник министерства, который по этой теме должен был выступать, просто был вызван совещание Голодец в июне. Это просто было объективно. Дать замену ему в тот момент времени не состоялось возможно. Это состоялось именно прямо во время рабочей группы. Как замечание принимается, это, ну, но еще раз говорю, да, эта ситуация просто форс-мажор.
Просто... Вообще не смысл рассматривать. Да, вот у меня тоже вопрос такой. Есть ли смысл нам сегодня...
Я исхожу из того, что мы вынесли на обсуждение вопрос, опять тоже скрытием, основные параметры бюджета сегодня представляются. Вопрос, который сейчас формулирует Максим Владимирович и Елена Николаевна, значит, заключается чуть-чуть о другом. Они говорят о том, что эти вопросы говорят о следующем, или точнее, он говорит один единственный вопрос. Готово ли сегодня министерство рассмотреть вопрос на обсуждение об изменении процентного соотношения, которое работодателю средств передается на соответствующие процедуры. Я про заседание общественного совета рассказываю. Буквально, если не ошибаюсь, неделю назад, докладывал вот в этом же зале вопрос, связанный с подходом, которое поддерживает министерство. Мы его вносили на общественное обсуждение закона о нового варианта закона о тарифе страховых взносов о несчастном случае, где предлагалось вместо третьего класса по опасности сделать 58, предлагается, если правильно говорить, в настоящем времени предлагается. Это обсуждалось вот здесь, за этим столом, были представители профсоюзов, Трубин был конкретно. Значит, были в том числе представители, которые
общественный совет, который присутствует прямо сейчас, была высказана позиция в отношении этого, ну, было высказано отношение к законопроекту сторонами, и мной же на этом совещании была озвучена позиция о том, что министерство, я сейчас ее повторяю, что это стенограмма, о том, что вопрос о изменении процентного соотношения возмещаемых государственных средств ставится нами в зависимости от того, каким образом будет рассматриваться вопрос о концепции реформирования страхования от несчастных случаев 125 федерального закона, концепцию которого мы также обсуждаем на рабочей группе, и уже первое обсуждение концепции было, и второе, одновременно с этим же, как я уже вернул его назад, с новым вариантом тарифов страховых взносов от несчастных случаев, и третье, тем вопросом, который сформулировал непосредственно сейчас Андрей Степанович, вопросом со статусом средств, потому что на глобальном уровне это звучит так, это страхование все-таки или бюджетная полностью система финансирования, потому что в настоящее время система буквально выглядит следующим образом. То, что нам удалось изменить в пенсионной системе со следующего года. Как только возникает фактически вопрос, связанный с определенным профицитом в системе фонда социального страхования, сразу возникает вопрос, не традиционный для систем, которые в развитых странах, давайте снижать тариф, а возникает вопрос о том, что давайте-ка уменьшим трансфер на другой вид страхования, никакого отношения к этому не имеющему, потому что у вас есть там профицит. Вот доколе такое будет, до тех пор вопрос системно, как бы, так мы считаем, что вопрос надо рассматривать системно, поэтому вопрос о процентном соотношении мы можем рассматривать комплексно. Одновременно, кстати, и важно отметить, комплекс этот заключается не только с концепцией реформирования 125, не только с вопросом об изменении тарифной политики по 25 закону, в том числе и вопрос с наведением порядка, с процедурой расходования работодательных средств, а это по сути страховой взнос этих 20%, поскольку в настоящее время эта процедура с нашей точки зрения министерства требует существенной корректировки как с точки зрения прозрачности, контроля за расходованием работодателей этими средствами, и в том числе с вопросом о том, а какие все-таки должны быть поставлены более четкие цели перед работодателем, который получает право эти средства фонда социального страхования расходовать. С целью достижения цели, которую там прямо поставили, на фонд труда. Может, я долго высказывался, но я постарался вот сжато. Я прошу прощения, мне надо будет, у меня совещание, вот сейчас это мне, вот, может быть, это называется форс-мажором, как-то еще, но у меня 2 часа уйдет на совещание. По теме 1,80.
Просто не очень настроительно управление фонда.
А?
Управление фонда увидел?
Меня?
Да. Направление фонда.
У меня потом, у нее уже в 3 будет совещание, я прямо с 3-часового
совещания. Давайте один вопрос по существу решим. Вам нужно, чтобы сегодня было...
Какие-то решения вообще принимать?
Я могу согласиться с тем, что если сегодня общественный совет принят к сведению информацию об основных бюджетных параметрах. Не вопрос.
Принять к сведению мы точно можем.
И на общем концептуальном уровне поддержат предложение. Подождите,
ну, может быть, и нам так и стоит сделать?
То есть вот, если
будет принято
решение о повторном рассмотрении, это
сегодня может разложение сделать. Мы подчеркиваем, как
надо причины. Не как повторное рассмотреть, надо принять сведения о основном управлении бюджета, а рассмотреть проект закона, потому что мы сегодня проект закона не рассматриваем.
Но только я прошу к сведению участников этого совещания, общественного совета, принять, что у нас сформированный закон будет тогда... сентябре месяце.
Хорошо.
Просто как дату.
Ну, да, нормально.
И может даже, на самом деле, хорошо, что мы сегодня основные параметры посмотрели, получили на этапе нулевого, что называется, течения
критики.
Алексей Михайлович, пожалуйста.
Спасибо, ребята, за поддержку. Андрей Николаевич, ну, несколько такой силовой вариант, я не хочу сказать слово, который легкий шантаж. Вот если так, то так. То мы рассматриваем здесь немножко 2 разных момента. Первый. Мы имеем абсолютно профицит на ближайшее время. вид страхования справедливый. С этим есть целый ряд, и мы с вами во многом согласны, что концептуально надо менять. И действительно, это принципиальнейший будет вопрос. Вопрос, кстати, управления этим фондом. Вот здесь надо, конечно, стоять наспех, потому что природа сама этого фонда совершенно иная, чем пенсионная. Хотя и там, я абсолютно уверен, Антон Викторович весьма лукаво многие вещи, так сказать, трактует. Мы всегда ссылаемся на наличие целой кучи законов, которые, по идее, бы надо было менять, но мы сейчас не можем, вот когда-нибудь это не бывает никогда. Поэтому я бы здесь все-таки немножко так разделил эти вещи. Первое. Мы когда просим увеличить квоту до 30%, мы просто пытаемся реализовать те самые посылы, которые и министерство, и фонд говорит постоянно о необходимости переворачивания пирамиды страхования несчастных случаев в производстве с выплат на проживание. Именно здесь. Вопрос о прозрачности. Там тоже, Андрей Николаевич, прошу прощения, далеко не так уж прям там темная вода в облацах. Нет. Фонд может принять, может не принять, и очень часто не принимает. Это действительно спорные вопросы. С этим надо работать. Но мы и сейчас могли бы уже, и здесь я просто хочу, чтобы общественный совет это поддержал. Неважно, отразим мы это в протоколе сейчас или перенесем потом. Я думаю, Елена Николаевич, мы будем рассматривать потом.
Да,
мы тогда можем смотреть. Но еще раз подчеркиваю, речь идет о абсолютно позитивном варианте страхования, увеличение средств, которые пойдут на профилактику. Это очень важный момент. И Минфин здесь к этому отношению никакого не имеет. Вместе с, вот, с общественным советом можно это доказать. Я думаю, что то, что сегодня будет обсуждаться направлении, мы все-таки найдем и так решение. Но, естественно, мы хотели, чтобы общественный совет поддержал в том числе и те решения управления, которые будут направлены в эту сторону.
Я маленькую ремарку. Вот вопрос о том, о чем говорит Андрей Николаевич, что у Минфина, ну, это не наша практика, но это все-таки позиция другой стороны, которая говорит не о том, что деньги надо экономить, а лишние деньги с его точки зрения забирает в бюджет. Так вот, вы только что сами сказали, Андрей Николаевич, что есть риск, а он есть. Что в профицитном бюджете, а он безумно профицитный, безумно. И, конечно же, у Минфина, у которой сейчас очень сложная ситуация за каждый рубль, вот смотреть, что пропадают эти деньги, просто так лежат, невозможно. Поэтому мы сейчас не увеличим на, на 10%. То, что пойдет на дело, на самом деле, даже когда вы говорите, что на Санкур тратят, Санкур это не самое плохое, на самом деле, если несчастники реабилитацию проходят. Вот, на самом деле, я хочу сказать, вот сюда мы эти 10% мы дадим, а дождемся, что этот профицит заберет бюджет на совершенно другие цели. У нас этот риск есть. Чего же мы вообще жмотимся? Мы-то, я понимаю, что с ними бороться, а мы-то внутри себя.
И сразу,
понятно.
Уважаемые коллеги,
конечно, да,
давайте ремарка, очень честно. Я хочу обратить ваше внимание, резко сократилось время, отведенное правительством и лидером нации, выборы, на проведение спецоценки. Это потребует гигантских денег. Причем у нас есть громадные корпорации, которые себе это могут позволить, а есть целый ряд структур, которые для них будет зависеть. Поскольку худо и бедно, но 3000 за рабочее место надо отдать, как минимум, как у нас есть другие, которые знают. Поэтому это серьезнейшие деньги. И, может быть, вот эти деньги как раз, и целесообразно вот эти 10% увеличения направить туда. Это очень серьезная и большая проблема. Кстати, в результате которой мы, может быть, впервые реально оценим, сколько же у нас рабочих мест. Вредно и сколько вы?
Андрей Михайлович.
Спасибо. Можно одну секунду? Я, коллеги, я вынужден извиниться вот, объективно, иначе опоздать, например, опоздать нельзя. Значит, хотел бы вам просто позицию перед уходом высказать. Просьба. Раз мы все-таки в целом, как бы, в целом приняли позицию, общественный совет принимает позицию принять сведения, я приглашу эту позицию принимать сведения, ну, каких-либо изъятий. Вот приняли к сведению, чтобы, а то, получается, нам тогда и иную сторону. Как бы, мне кажется, правильнее было бы, логичнее. Поэтому приняли к сведению, заслушаем. В следующий раз
продолжаем работать.
Да, продолжаем работать. Без изъятий. У меня просьба.
Без
у нас есть в разном вопрос один, который Максим Олегович поднял. У меня просьба не рассматривать его, поскольку как бы, ну, вот на этом совете? И времени мало осталось, скоро всем уходить надо. Мы да, вчера тоже можем. Спасибо большое за понимание.
Максим Валерьевич, вы согласны, если у вас вопрос перенести на следующее заседание?
Спасибо.
Пока Андрей Николаевич не ушел.
Да.
Хотел просто сказать следующее. Значит, конечно, нужен элемент поддержки диалоги с ним. Еще раз хочу вас успокоить в чем-то. Фонд профицитный, поэтому есть предложение, условно, эти деньги будут. Но если Андрей Николаевич позволит сказать, что учесть предложение по структуре тарифной ставки, высказанное общественным советом, и членам общественного совета довести это направление и учесть при обсуждении статуса фонда. Вы понимаете, в чем дело?
Только потому у нас протокол не будет готов к направлению.
Сейчас, я хочу сказать следующее. Почему, может быть, Андрей Николаевич как чиновник более деликатен, а как работник внебюджетного фонда чуть более открыт? Мы можем вам сейчас что угодно пообещать. Но Минфин, если мы в рамках подготовки к бюджету, если он не услышит поддержку стороны правления, он ее зарубит. Поэтому для нас важен статус фонда. Если мы один раз этот принцип пройдем, а если мы сейчас с вами поддержим 30%, проголосуем, перейдем в Минфин, они скажут, что а что это такое? У нас бюджетные правила, и мы споткнемся. Поэтому принять к сведению и высказанные пожелания по статусу и полномочиям по использованию средств.
Я поддерживаю статус. Поддерживаю, да. То, что это вопрос...
Нет, но по использованию средств, тем не менее, особенно в части нечестных средств.
Вы согласились с этим? Просто я...
Нет, подождите, давайте мы договоримся, что мы в протокол вписываем, что мы...
Что мы представители
ставим в управлении.
Деньги или что-то...
Ну, мы сегодня кажется...
Сейчас я не
пожалуйста, давайте по очереди.
Я сейчас умолкаю, поскольку не мой совет, и хочу просто еще сказать, коллеги. Первое. Я бы все-таки вас спросил отчет, чтобы мы с вами согласились с принципом, что общественный совет и правление наиболее сложные вопросы реформирования социальной системы рассматривают на совместном заседании. Почему? Ну, нам просто было бы проще сделать одно большое заседание, посмотреть подходы, разбиться на группы, обсуждать.
Вы хотите, чтобы это типа разово было? То есть было проведено
вот так? Нет, мы можем собираться на 3 раза в год. Нет, мы просто подчеркиваем принцип.
Мы умрем тогда.
Сейчас. Мне важен принцип следующий. Мы не скрываем никакой информации, поскольку часть из вас члены нашего управления, просто говорим о чем. Мы как правление к этому готовы. Поэтому нам даже не надо этот протокол писать. Напишите письмо, мы просто сторонники того, чтобы провести совместное правление, потому что есть вопросы, когда нужно...
Ну, мы это услышали, да. Я думаю, что это
второе.
Давайте мы запишем этот протокол, я тоже ничего плохого не вижу, там проводите совместные, по мере необходимости, проводить совместные заседания правления фонда и нашего общественного совета.
И второе, при обсуждении тарифов исходить из высказанных замечаний, а вы все высказали о том, что это все, так сказать, можно обсуждать, и учесть их при обсуждении статуса фонда. Почему? Потому что тогда это было бы правильно. Мы не предлагаем сейчас настаивать на этой формулировке. Давайте мы сегодня еще раз в направлении поговорим, там пообсуждаем. И если у нас родится формулировка, что сегодня можно было бы записать, мы ее скажем. Нет, вы запишите так, как вам удобно. Хорошо? Просто еще раз подчеркиваем, что до сентября есть время, и деньги есть, они никуда не денутся. Но если мы Минфину сейчас не скажем, что это деньги, которые нельзя тратить без согласия правления Минтруда, то действительно мы правы. У нас их секвестируют, как это было 3 года назад. И не вернут.
И скажу спасибо.
Нет, спасибо, что вы сказали.
Коллеги, я просто хочу вернуть вас всех. Давайте мы поддержим вас, Андрей Степанович. Мы все запишем, что вы считаете нужным, поддержим. Но у нас какой сегодня вопрос? Вот мы должны принять решение.
Да.
Вопрос у нас направление бюджета. Да?
Мы
примем к сведению, но я вам все-таки хочу сказать, мы можем не писать жестко, что мы там настаиваем, но я считаю, что вот этот вопрос, о котором мы сейчас говорим, мы должны его, потому что мы считаем это важным, и мы считаем необходимым его проработать, мы считаем, что вот этот вопрос должен быть...
А это у нас должно быть где-то живой
такой?
То есть вы хотите уточнить сейчас формулировку, которая есть в протоколе?
Сейчас нету ее.
Хорошо. Вы можете тогда прислать, сейчас одну секунду, давайте по протоколу еще. Тогда, Елена Николаевна, вы можете прислать тогда и Максим
Валерьевич?
Мы сегодня все обсудим.
Хорошо.
Но это должно быть отмечено.
Да, мы это зафиксируем.
Ну скажите, что это нужно. Вот крупное предприятие.
Елена Николаевна, а что, с кем вы спорите? Мы все согласны.
Согласны.
Андрей Николаевич, пожалуйста.
Все по делу, да. Андрей Степанович, небольшой вопрос короткий. Вот, в законе о специальной оценке есть задержка, мы о том, что результат проведения социальной оценки, сколько туда могут применяться для, соответственно, расчета скидок на отбавку, какие подходы там.
Значит, еще. Я считаю, что, к сожалению, аттестация рабочих мест, которую сейчас деликатно назвали спецоценкой, говорит о том, что нам надо развивать систему скидок и надбавок. Вот моя позиция в связи с управлением будет следующая. Создать при управлении комитет по тарифам и на этом комитете по тарифам определить порядок скидок и надбавок и возврата средств. Это должна быть на первой ставке 100% позиция правления, состоящая из работодателей, которые дают свои деньги, из профсоюзов, которые смотрят, как это отразится на охране труда. Мы же здесь вторичны, и в этом отношении, когда мы с вами этот принцип утвердим, мы придем к менту. Почему я говорю, я вторичен? Потому что у меня бюджет профицитный, и я могу варьировать его как удобно. Но есть три варианта варьирования. Первый – секвестирование, против которого все выступили. Второй – уменьшить тарифы. Тоже вполне разумный вариант. И третий – найти баланс между системой, как вы сказали, средств на аттестацию мест, системой социальной реабилитации, системой накопления страхового резерва и каждый год переоценки увеличить или уменьшить тариф. Вот я могу сказать одно. С нашей стороны нет никаких возражений. Более того, я бы хотел видеть, как будут выглядеть компании, которые это все будут оценивать. Почему? Потому что мне важен простой момент. Мне нужен, чтобы пришел уполномоченный человек, законом определенный уровень его ответственности, и чтобы было понятно, что он здесь написал, и на основании этого документа я на вопрос прокуратуры, почему ты отдал туда не 32 миллиона рублей, а 44, говорю, потому что есть вот эта сертифицированная штука. Вот, на мой взгляд, этот механизм должен быть. Скорее всего, по нему и Сергей Федорович Вельмякин, и Стелла Григорьевича Вукового, и с работодателями, и с профсоюзами нам нужно будет с общественным советом сделать еще одно прямо только по этому поводу мероприятия. А так я не вижу каких-то здесь подводных камней, которые мы сейчас убили тревогу и блокировали еще.
И если будут возможности, предложите, пожалуйста, комитет, который будет формироваться.
Коллеги, согласились, у меня будет просто просьба какая. Вот мы сегодня первый раз это пройдем направление, но вот я обозначил три направления. Я хочу, чтобы при правлении были из работодателей и профсоюза вот эти три направления. Охрана труда, но здесь надо учесть, что все равно мы едины с Минтрудом и с Рострудом. Реабилитация, и здесь вы, как работодатели, должны утвердить нам программу реабилитации для того, чтобы это было основание, почему это столько денег. И, конечно, это вопрос тарифной политики, потому что это система скидок и система возврата. Она должна быть прозрачной и понятна каждому. Может быть, даже этот комитет сверхкрупную сумму возврата будет рассматривать для более объективной оценки, чтобы были мои сотрудники, тут вообще даже спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, давайте можем завершать.
Учитывая, что есть материал, который раздавался, это был документ под названием «Основные направления бюджетной политики», хотел задать маленький комментарий еще и по этому документу. Комментарий заключается в следующем. Если скорее помните, мы два месяца назад, когда рассматривали отчет о исполнении бюджета фонда социального страхования, обратили внимание на то, что результаты управления денежных средств, поступающих, являющихся остатками, отличались в тысячу раз по сопряженным позициям, то есть суммы остатков были одинаковы, а результаты были отличающиеся почти в тысячу раз. В этой ситуации есть предложение, чтобы в документе, который мы все-таки сегодня единственное можем рассматривать как легальный, представленный на представителей числа целях, рекомендовали в том числе отразить вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые будут направлены на повышение качества управления временно свободными средствами.
Технический вопрос, вы еще мало закрыли, я вообще за 3 секунды на него отвечу. Значит, во-первых, управляем мы на основании постановления правительства. Денег у нас в управлении 20 миллиардов. И все они были размещены в том году по депозитной ставке в банке, по-моему, по сути, там
7,65. По решению управления?
Нет.
Я сейчас говорю о реальных цифрах из вашего значения.
Сейчас, подождите. Вот, коллеги, вот это важно, что мы сейчас первый раз прошли принцип. У нас других средств нет. Теперь объясняю, где тут есть лукавство. У нас есть остаток 120 миллиардов рублей, который лежит в центральном банке. И правительство каждый год определяет лимит. Дадут нам еще 100 из этих 20. Мы их разместим точно так же. Поэтому сейчас вопрос какой? Вы хотите узнать сумму, которую мы размещаем?
Не об этом.
А
у вас было отчете об исполнении бюджета за 2014 год, который рассматривался? Было две позиции. Была позиция, по-моему, с временно свободным остатком по временным, и была позиция по временно свободным остаткам по замечательным случаям. Соответственно, были даны цифры дохода от размещения временно свободных средств по первой категории отдельно и по второй категории отдельно. И вот эти цифры отличались еще раз.
Если можно, вот сейчас начальник бюджетного департамента, я прошу прощения.
Дело все в том, что, видимо, так сказать, эти данные не совсем корректно были прочитаны. Дело в том, что мы не размещаем средства по осуществимому страхованию. Мы размещаем средства резерва несчастного страхования. Точно.
Мы же читаем, что вы нам
пишете. Если можно, ответ такой коллеги. Давайте так. Может быть, мы с вами посоветуемся о том, чтобы вообще форму отчета поменять. Да, давайте согласимся так. Замечание высказали, мы тогда с комиссией консультации проведем, и потом на следующем общественном совете вы скажете, так сказать, результат консультации. Договорились? Хорошо, да, не вопрос.
Хорошо, значит, мы тогда договорились о том, что у нас будет предложен формулировка, да, по этому вопросу, и мы будем выше все вместе. И может быть, к следующему вопросу закрыть.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Тогда у нас еще один вопрос, следующий. Это вопрос, который, я так понимаю, у нас был внесен на рассмотрение. Сейчас Хорошо, коллеги, тогда мы переходим к этому вопросу нашей повестки дня, который появился у нас в повестке по результатам рассмотрения на заседании Совета Федерации Российской Федерации вопросов включительства в социальной сфере. Вопрос о формировании и ведении базовых определенных перечень государственных муниципальных услуг и работ, оказываемых исполняемых федеральными государственными учреждениями, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года, номер 151. У нас, да, несколько министерств на самом деле занимаются этим вопросом. Мы вот попросили заместителя директора финансового департамента труда Шалаева Ольгу Ивановну рассказать о том, что делается с Министерством труда в этом направлении и этих перечней.
Спасибо.
Постараюсь
очень кратко рассказать. В соответствии со статьей 69, мы должны разработать действительно базовые перечни, это кривой, который, значит, будет охватывать именно всю отрасль нашу, именно социальную поддержку и занятость населения. За нами закрепили этот перечень. Минфин проводит большую работу, в которой мы участвуем. Там есть межведомственная рабочая группа. Минфин входит в эту межведомственную рабочую группу. Куда мы представляем свои предложения. На данный момент уже мы много раз собирались. Нами представлен перечень по занятости, который уже более-менее отработан, принят. Работа ведется очень большая. Это работа со всеми субъектами, которые дают предложения, свои предложения, которые мы должны учесть, и также муниципальным учреждениям. У нас самого Минтруда на данный момент 10 бюджетных учреждений и 100 учреждений кольцовых. Мы являемся учредителями для бюджетных учреждений и главными распорядителями для кольцовых. У нас в Министерстве труда разработан свой ведомственный перечень, который утвержден, согласован с Минфином, утвержден Минустом, ну как бы утвержден, на котором мы в соответствии с чем мы формируем государственное задание в соответствии, значит, с постановлением 671. Для чего формируются эти базовые перечни, что отраслевые? Для того, чтобы для формирования госзаданий в дальнейшем, и как бы Минфин хочет перейти не только от бюджетных учреждений, но и казенных учреждений со временем. Ну, в постановлении утверждены правила, значит, мы на данный момент, почему у нас ведется такая работа, что мы занятость представили, там более, конечно, все понятно. По соцподдержке у нас мы представили перечень, потому что в данный момент нам было очень много предложений, но скомповать все предложения оказалось не так просто. Привязать как выйду тоже, потому что это очень сложно. Предложение
ну, у всех достаточно, а нам надо как-то их более уплести и сделать их более... Ну, как бы мы предлагали, мы давали уже свои предложения, поэтому на данный момент работа ведется, а мы еще вот в таком виде. В данный момент вот сегодня наши сотрудники проходят обучение в Минфине по программе «Электронный бюджет», где будет специальный отклад, где будет как раз таки формироваться за базовый перечень, куда можно будет вносить изменения. Базовый перечень также будет на едином портале бюджетной системы и информационной информационной сети интернет, и также на официальном сайте, который на государственных муниципальных учреждениях по размещению информации о государственных муниципальных учреждениях, когда они уже будут утверждены. Есть сроки, что должны вести правительство на утверждение. Ну, в данный момент вот такая работа ведется. И для справки. То, что как бы мы эти все то, что будут порталы, они, я надеюсь, будет обратная связь. Сейчас аналитический центр при правительстве направил нам, что будет разрабатываться на нашей официальной интернет-странице под модуль «Бюджет для граждан», на котором будем укладывать свою информацию, начиная от того, что мы являемся ответственными исполнителями по большим очень государственным программам, самым большим по объемам. У нас три большие программы: это социальная поддержка граждан, доступная среда и содействие занятости. На этом портале будет вся информация по поводу нашего проекта бюджета, исполнения бюджета, нашей техпрограммы и достижения наших все докладов.
Коллеги, я как бы американ, но просто разговариваю. Я должна сказать, что этот вопрос появился вот на обсуждении общественного совета Министерства социального фонда, он потому, что на совете по общественному совету мы принимали предложение. Почему оно возникло? Потому что этот вопрос мы рассмотрели, опять же, на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии и ничего не поняли из того, что сейчас делается. Значит, я хочу сказать, это не так безобидно. Если, ну, может, он не прав, но мы ничего не понимаем, что происходит. На самом деле, что происходит? Вот вышло это постановление федеральное, которое устанавливает новые правила формирования перечня государственных муниципальных. Да? В соответствии с этим будет формироваться и госзаказ, финансирование этих услуг. Значит, по этому постановлению 1 июля, то есть через 15 меньше, да, чем через 2 недели, ведомства должны уже утвердить эти перечни. Просто утвердить. Не то, что обсудить, не то, что так, а утвердить. Уже согласовав с Минфином. Если вы сейчас нам рассказываете, что по огромному блоку социальной поддержки, вот все, что связано с социальной защитой, еще ничего нет, и иначе он будет утверждать. А там, мы каждый раз сталкиваемся, каждый раз рассматриваем разные вопросы в Совете по вопросам учительства, то там дети, то там инвалиды. И каждый раз наши общественные организации, которые занимаются профильными вот этими вопросами, говорят, вот есть услуги, они очень важные, без этого там эти категории не могут получить нормальную реабилитацию, там, но их нету, вот сегодня их нету. Вот они не обозначены как услуга, а если они не обозначены как услуга, то, соответственно, кто-то финансируется, кто-то какие-то там учреждения себя вводит, а какие-то не вводит. Точно, так сказать, претендовать на право, то есть иметь право получить услугу эти люди не могут, а без этого нет ни полноценной реабилитации, ни интеграции, ничего такого прочего. Значит, по идее, если формируется новый перечень, то ровно эти вопросы можно было бы решить, по крайней мере, обсудить, что-то включить. Что-то может быть, более крупные услуги так сидит, просто этого не понимает. Но мы не видим ни этого перечня, ни этого описания услуг, мы просто этого не видим. И это понимание видит никто. Потому что эта работа вообще начиналась не для Минфина. И вообще предполагалось начать, что Минфин утвердит все весь перечень услуг. Слава Богу, что какой-то здравый смысл, так сказать, возобладал, что все-таки не сам Минфин, а профильные ведомства, хотя и по согласованию услуг. Я еще хочу сказать. Значит, эти услуги, вот все госпрограммы, и по инвалидам, и по соцподдержке, и по занятости, кстати сказать, все эти услуги, если они не попадут туда, то они финансироваться не должны быть.
Нет, вы мне, конечно, извините, вот в данный момент.
момент финансируется все на основании ведомственных перечней, потому
нет,
что...
Да, вопрос, нет, мы сейчас не про данный момент говорим. Мы говорим о новых правилах. Эти новые правила вступают, конечно, с 1 января 2016, слава богу, 2015 года. Но, к чему я говорю, нам хотелось разобраться, что происходит, в каком состоянии, что нам ждать от этого. Вот сейчас мы эту информацию никакой не изменим. По сравнению с тем, что, скажем, мы уже слышали, ничего нового мы не узнали. Никакой ясности не возникло. Первое. Значит, вот сейчас это будет утверждено. На основании этого, как я понимаю, будет формироваться вот этот бюджет на, ну, у нас же сейчас на 1 год, на 3 года. Вот на 15-й понятно, на 16-й и 17-й. Вот выясняется, что что-то туда не попало. Я вам хочу сказать, это касается и здравоохранения, и образования, чтобы мы все понимали. Это не так безобидно. И более того, из того, что мы слышали, потому что, на, скажем, на рабочей группе вот мне труд не пришел, потому что у него ничего еще не было, а у тебя все-таки что-то было, они что-то уже сделали. И возникает вопрос, ведомство, сами понимаете, многое проделано, скажем, в Гаване проще всего, у него стандарт, еще что-то. Но они говорят о том, что что-то уже, что-то упущено. А, ну, не было время, как, по крайней мере, там стал вопрос о том, что они с профильными общественными, там, я не знаю, профессиональными сообществами, это обсуждают. Все, что касается Минтруда, я не слышала, что Минтруд и профильные департаменты с кем-нибудь эти перечни обсуждали, что кто-нибудь это видел, что туда попадет, что туда не попадет. Значит, дальше станет вопрос по госпрограммам. Не попало, под это субсидии не дают, но это не безобидно. И у меня тогда вопрос. Если Минтруд что-то делает, то покажите, что. Какие это перечни, с кем это обсуждается, какой порядок этого обсуждения, какой порядок дальнейшего утверждения, ну, если это к 1 июля.
Нет, Павловна, я вот абсолютно вашу беспокойность разделяю, и я буду говорить, что поддержит, потому что действительно, в общем-то, вопрос нахуй совсем не...
И в этом был смысл абсолютно выносить сегодня.
Конечно.
То, что мы сейчас слышим, ну, для этого, ну, это не обсуждение вот как бы того, что сделано. Что сформировано, что не сформировано. Кстати, я прошу прощения, конечно, последний же, скажу, не буду больше. Вот даже этот лист, единственный, который у нас есть, это меньше, кстати, из того, что по министерству, по идее, должно быть, потому что потом поддержки там, я даже не знаю, как с этим справляться. Но даже по занятости, вот если посмотреть эту таблицу, она их не заполнена. Вот тут есть такие жертвы, которые, вот я даже там ЗУ спрашиваю, характеристика услуги, содержание услуги, здесь же ничего не написано пока. А это должно быть написано, надо где деньги дать,
возвращать не качество. Ну давайте мы вам не дадим слово, да.
Ну, я уже все прокомментировала, то, что мы предложения были даны, мы работаем, мы встречаемся с субъектами. Ну, работа такая, потому что другие министерства начали раньше эту работу с федеральным государственным властью, мы просто уже...
А кто министерство регулирует эту работу?
Из замок, да.
А, из замок?
Да. Ну, кто в министерстве отвечает за это? Вообще, за это? Кто? Вот за эту колоссальнейшую работу?
Да,
кто
отвечает за это? Да,
вот так вот, да. Ну, это вообще обалдеть. Я прошу прощения. Кто?
Ну, вот у меня вопрос тоже к вам. Вы все-таки собираетесь выполнять это постановление правительства, утверждать их каким-то образом к 1 июля?
Вот, ну, к 1 июля мы понимаем, что это невозможно.
Ну, вот тогда вы предполагаете, потому что то, в каком состоянии это уже не сегодня, на вот, по этой таблице, которую вы нам отсылали как материал на заседание совета, обсуждать это невозможно. И вот для того, чтобы нам понять, как мы оцениваем эту таблицу, нам нужны какие-то поясняющие материалы, да, например, сказать, что вот сейчас оказываются такие-то условия на таких-то условиях, а дальше мы предполагаем это исключить, это добавить, что-то поменять и так далее. Тогда это может быть обсуждение. Плюс, действительно, с организациями, которые в этой сфере работают, посмотреть, какие условия сейчас они предоставляются, да, какие предоставляются в надлежащем качестве или виде, или объеме финансирования. Вот просто без того, чтобы вот эти действительно предварительные шаги проделать, мы не сможем ничего понять. А вы, мне кажется,
это рабочая группа и сознание, что обладает нечего.
Потому что, да, мы обсуждали, как раз вот с 4-й комиссии можем ли мы это рассмотреть, с 1-й, прошу прощения, можем ли мы это рассмотреть, поняли, что рассмотреть нам нечего, как раз вот решили, что нужно какое-то ваше такое просто введение, предложение нас обрисовать просто направление. Это не представление вопроса, и нам с комиссией нечего обсуждать.
А может быть,
когда комиссия готова обсуждать, нам нужны подробные материалы, нужно
сравнение с тем, что есть сейчас. Подробный анализ, а после
нашего следующего заменителя. Да, я вот то же самое хотела
предложить. Нет, вот мы его попросим.
Давайте его запишем в протокол.
Кто учил я министра? Кто?
Вот вы Дельмякина
попросите. Мы с Андреевичем общественный совет. Мы не Дельмякина попросим. А представитель берет этот вопрос в министерстве.
Я, честно говоря, считаю, что уже с министром надо обсуждать. Вообще это вопрос сначала очень серьезный. Это вопрос не безобидный. Понятно, что вы представьте себе просто, что, конечно, будет разоблачен его чинет. Регламент, ну хорошо, карта услуга не попала. Она не попала, она может выпустить, да? А человеку нужно ее получить. Что делать? Ну, то есть за свои деньги, наверное, только, да? Значит, я просто понимаю, что те, кого это касается, должны понимать, какие есть. Значит, какой-то регламент, который позволяет, ну, видимо, внести изменения, но это значит, ты попадаешь в следующий год. Значит, нам важно еще понять с этим регламентом, можно ли, вот если это действительно существенная услуга, которая выпала, можно ли ее в течение... Ну, то есть это вопросы очень серьезные. Времени очень мало. Если мы живем в таком состоянии, как сейчас...
Да.
А бюджет?
По предложению, что мы
сформулируем? Я считаю, что это специальное совещание надо в министерстве организовывать, вообще так говоря, по этим вопросам. Я, честно, не понимаю вообще, как можно так легкомысленно к этому относиться.
Может быть, мы тогда запишем провести специальное какое-нибудь заседание комиссии, да, первой, да,
может быть, действительно нужно было
какое-то большое широкое совещание,
приглашать
совещание,
мы можем
представить услуг, в том числе общественные организации, которые очень много занимаются услугами всей социальной поддержки.
Но мы же даже не можем министерством заставить совещание
департаменты финансов, курирующие заместители министров, потому что в конце концов эти департаменты курируются разными. Ну кто-то должен держать это в своих одних руках, ну кто должен понимать, что будет происходить.
Действительно, задействованы много департаментов, потому что каждый
ведет свое управление. Мы можем рекомендовать министерству, чтобы оно организовало такое сечение.
Давайте
записываем, по крайней мере,
давайте вместе участие в голосовании. Не можем сразу молчать, нет уже форума. Вот мы досиделись.
Скажите, хочется добавить, что поскольку здесь вопрос касается перечня услуг, эти услуги они предоставляются в первую очередь гражданам, то, конечно, было бы очень правильно, если в том числе и Минтруд, например, у себя на сайте список таких услуг разместил, возможно,
пока
нечего
размещать.
Ну, понятно,
я
говорю,
что...
Правильно было бы сделать возможность некого предложения, инициации со стороны граждан таких услуг. Такие услуги им-то интересны. Всем, кто нужно...
Это не для населения и не для граждан. Это для формирования государственного задания учреждений.
Ну это же как?
Предложение от граждан, нам надо именно...
А зачем нам учреждения, которые оказывают услуги, которые нужны населению?
Нам эти учреждения
нам не нужны совершенно.
Может быть, закругляться за этим? Ситуация понятна.
Да. Давайте тогда провести, давайте сформулируем точно, вот видите, я спрашиваю, провести совещание с участием обязательно профильного замминистра. Вот по этому вопросу формировали
профильных
замминистров. Участие представителей общественного совета.
Представители
коммерческих организаций.
Я вас спрашиваю, давайте мы сначала. Нужно, чтобы министерство привело хотя бы внутри себя, пока даже без, ну, с участием общества, хотя бы чтобы понять, в каком состоянии, что они должны сделать, и там принять решение, чтобы профильные департаменты провели консультации со своими, они же там формируют эти свои рабочие группы по социально ориентированным коммерческим при каждом департаменте. Пусть каждый департамент, но это не мы сейчас, мы, кстати, тоже можем сказать, но по идее, это должно решить министерство и поручить своим руководителям, ну, вот этих профильных подразделений, чтобы они это сделали, такую работу провели, консультации, составить организацию, назначение перечней. А нам надо записать для общественного совета, чтобы мы еще раз рассмотрели этот вопрос, когда мы министерство это проработает, вот, чтобы мы видели весь порядок работы, обсуждений, там и так далее.
А может быть, тогда не надо мне предлагать
совещание? А зачем это совещание? Я думаю, что здесь у нас должно быть сейчас решение, ну, какое-то более жесткое и правдивое. У нас группа наша совета не смогла рассмотреть этот вопрос. Не смогла. И мы его сегодня тоже не смогли рассмотреть. Мы считаем. Поэтому я думаю, что мы должны принять сегодня решение.
решение, что в связи с неподготовленностью вопроса мы его не смогли рассмотреть. И давайте назначим время, не знаю, когда, в сентябре. Понятно, что по июлю уже ничего не будет. Рассмотреть на рабочей группе этот вопрос еще.
Нет, нет, это ну, бюджеты формируются, падать вы вообще как? Но,
ну, а как?
Нет,
мы можем решить эти проблемы, пожалуйста. Но я считаю, что мы должны все-таки и провести такое совещание внутреннее у себя, ну, все, чтобы понять, а что там делать ведомство, и пригласить просто комиссию, чтобы мы могли так хотя бы услышать. Что внутри министерства происходит?
Елена Николаевна, когда проводить?
Коллеги, я предлагаю вернуться к первоначальной формулировке, потому что рекомендовать министерству провести совещание с участием членов соответствующих организаций и так далее, и предложить, чтобы это совещание, и рекомендовать, чтобы это совещание было проведено в течение там, двух недель. Да? Дальше это же позиция министерства. Прислушайтесь.
Давайте мы на следующем общественном совете еще запишем в протоколе. Вот я тоже, кстати, за это предложение все-таки. Почему внутренние? Внутренние пусть они проводят сами, если они захотят еще до того, что они пройдут там с нами. А на следующем заседании вернуться тогда к рассмотрению этого вопроса и пригласить профильного замминистра.
Не только замминистра, ребята, но нужно пригласить и профильных департаментов, которые
занимаются.
Это уже было.
Это совещание.
Выступать будет один человек. Ну зачем этот вопрос надо задать тем, кто занимается?
Нет, это будет... Подождите, коллеги, давайте еще раз, смотрите. Мы предлагаем, во-первых, две вещи. Делать. Во-первых, признать, что написать, что мы не вопрос не было невозможно рассмотреть, не смогли в связи с неподготовленностью. Первым. Дальше. Провести общественный совет рекомендует министерству провести совещание по там, вот этому вопросу с участием представителей общественного совета, организаций, оказывающих услуги, в том числе некоммерческих. Да? И это первое. И дальше. На следующем заседании общественного совета в июле вернуться к обсуждению этого вопроса, пригласить профильного замминистра. Вот все. Вот так.
Давайте.
Да.
В июле?
Да.
Последующий.
Так, следующий. Спасибо большое. Дальше разное. Можно я сначала вам скажу то, что я должна сказать? Во-первых, коллеги, значит, по поводу новых членов. У нас реально действительно сложная ситуация, потому что вот здесь у нас уже, например, нет форума сейчас. И если 9 человек регулярно не участвуют, ну, понятно, там кто-то болен, кто-то в отпуске, кто-то в командировке. Поэтому у нас очень нам нужно, чтобы восполнились те потери, которые мы принесли в наш совет. Но вопрос этот зависит у нас из-за того, что слишком сложная процедура согласования этих новых членов. То есть одобрены были кандидаты министерством, одобрены были общественные палаты, все застряло у нас у Обызова. Потому что он тоже является страной, которая должна все согласовывать, а у них какие-то оказались там...
Поручения сами.
Ну, в общем, процедуры какие-то сложные. Я со своей стороны просто буду выходить сама на Обызова, просить все-таки его как-то ускориться. Потому что это затрудняет работу совета из-за того, что мы не можем никак восполнить ушедших членов. Ну, и кроме того, у нас возникает вот эта вот постоянная проблема с нашей пятой комиссией, да, которая у нас в каком-то ущербном виде существует, там очень мало людей, вот, там кризис управления. Вот, и в связи с этим, тоже с этой пятой комиссией, я хотела сейчас еще раз расставить все точки над «и». Я попросила как председатель Лилии Николаевны курировать работу этой комиссии, но там встал вопрос о том, имеет ли кто-то из тех, кто сейчас состоит, подписываться, представлять себя как исполняющий обязанности председателя. У нас там Лилия Николаевна, скажите, в чем там коллизия стоит?
Ну, я коротко вернусь к этому вопросу. Дело в том, что у нас умер председатель пятой комиссии, и на последнем заседании пятой комиссии, которая у нас оказалась незаконченной, из-за того, что мы не успели ее завершить, мы рассматривали вопрос об избрании нового председателя комиссии. На присутствовало, если я не ошибаюсь, 5 человек на заседании комиссии, и, значит, вот была выдвинута две кандидатуры. Андрей Колин и Абрамов
Константин.
В результате за Андрея Колина проголосовали 3 человека, за Абрамова проголосовало
один человек, нет, один человек. И, в общем-то, он сам воздержался голосовать за себя. Не воздержался. Но а дальше...
Я еще воздержался.
А вы воздержались. И вы проголосовали... Но факт в том, что мы не успели закончить заседание нашей рабочей группы, комиссии, простите, и договорились провести его после того, как закончится общественный совет.
Вот все разбились.
Значит, после заседания общественного совета часть членов комиссии покинули, и мы не смогли проголосовать за протокол. То есть мы проголосовали против того, чтобы утверждать эти решения. То есть вот такая коллизия весьма странная, я бы так сказала, получилась. Но, конечно, это связано с тем, что часть людей просто не остались на заседании группы до конца. После этого было поручено Сергею Кривенко, как руководителю регламента, разобраться с этим вопросом. Вот, к сожалению, эта часть у меня как-то осталась неизвестная. Вот, видимо, Сергей Владимирович что-то так сложно. И было принято решение Елены Андреевны возложить на меня координацию работы. Собственно, я и занимаюсь координацией, как курирующий заместитель председателя. Вот. Но поскольку, скажем так, вот был такой сюжет, что действительно голосование было, и два человека проголосовали за одну кандидатуру, а три человека за другую, то вот Андрей Кулин решил, что он в настоящее время исполняет обязанности руководителя группы. Я считаю, что обязанность руководителя группы исполняет заместитель председателя комиссии, который был выбран. То есть с него не снимал никто этих полномочий, и он является единственным человеком, который как бы единственный зам. Потому что если бы был еще один, предположим, зам, то ну, требовалось бы какого-то дополнительного решения по поводу того, кто исполняет обязанности руководителя комиссии. Поэтому решение было принято такое, Елена Андреевна, что я координирую, но я и так координирую, и что, скажем так, дальше, поскольку не заместитель, вопрос, как нам представлялось в регламенте, решается как бы однозначно. Но вот Андрей считает, видимо, по-другому.
Извиняюсь, свою позицию маленько не так излагаю. Потому что если бы я знал, что председателем комиссии принято решение об его другого человека...
Нет, я такого не проговаривал,
я
не сказал.
Нет, мне кажется, что ИО есть в каком-то основании, там другой человек просто не подсказали об этом. И никаких вот я по процедуре хотел там вопросы по комиссии, которые необходимо было бы решать. Я надо было, ну, как избранный президент, да, надо было избранный председатель комиссии, но не никаких бы комиссий не было, если бы вот один звонок был от Лилии Николаевны, потому что у нас есть ИО, который вот...
Откомментировали, то я комментирую тоже вопрос. Я писала всем ИО, где я, скажем так, писала о том, что я не знаю решений, согласно которым вы назначены исполняющим обязанности
руководителя. Я только что сказал, я извиняюсь перед коллегами, что я написал, что ИО.
Да, я
считаю, что избранным большинством. Все. Вот и надо было подписывать.
Коллеги, у меня есть предложение. Давайте сейчас предложите этот спор. Смотрите, я только хочу сказать, я уже стыдно, что из тех четырех человек, которые предложены в наш совет, как минимум два или даже трое хотят работать в этой комиссии. Просто это вопрос времени. Я предлагаю, вообще говоря, вопрос о председателях, заместителях, отложить до того момента, пока наконец, просто у нас, конечно, зависла эта вся эта история. Но я надеюсь, что к следующему заседанию все-таки мы определимся. У нас будет новый состав пополненной комиссии. Она вновь соберется и изберет. Я предлагаю вообще сейчас не делать никаких, ни его, никого. А просто Лилию Николаевну
простите. Я хочу координировать, как заместили.
Да.
Есть зам
Почему мы не можем на него возложить?
По-моему, решение предложено было замечательно. Давайте как бы на него возложить, и мы можем дальше уходить в детали. Просто вот коротко тоже. Момент такой, как раз сегодня профильный департамент Минтруда России вот вышел у меня с просьбой представить человека от комиссии, они даже вызвали все пожелания. Вот, они хотели, чтобы Алексей Анохин включил на постоянной основе комиссию по... Да, по-моему, по...
Вы не возражаете?
Или по конфликтным интересам. Ну,
я думаю, что мы, и тогда, если возник вопрос, тогда, ладно, я
приказ
беру пока на себя эти функции, я тогда разошлю всем членам комиссии, значит, просто письмо такое, если не возражаешь, что Андрей Владимирович вошел.
Ну да, мы как бы примут его решать.
Да, коллеги, давайте тогда договоримся, что значит, у нас никакие ни ООН, ни ЗАМО пока не функционируют, у нас есть хорошо уголовник, который координирует эту работу. Все. А дальше мы решение примем, когда будет уже пополнен состав комиссии. А сейчас я по поводу сайта еще у нас вопрос, сейчас быстро короткий вопрос по поводу презентации. У нас сделали, по-моему, достаточно такую красивую презентацию нашего совета. Она вывешена, да, Филипп? Да, спасибо Филиппу, он тоже сделал большой вклад в это, и министерство тоже помогло все это оформить красиво. Вот Лариса Геннадьевна, которая ушла, правда, внесла предложение, которое я абсолютно поддерживаю. Мне кажется, что нам не хватает и в этой презентации, и вообще как бы для анализа собственной эффективности, некой аналитики нашей работы. Все-таки мы провели уже 7 заседаний, мы много всего сделали. Нам нужно, вот это я хочу обратиться к Филиппу, я надеюсь, вы меня поддержите, с тем, что нам нужно вообще вести учет того, сколько вопросов рассмотрено, сколько нормативно-правовых актов, например, сколько наших предложений учтено министерством. Так, какие, например, там... Да, что, какая реакция? То есть, потому что нам самим, прежде всего, важно понимать, да, насколько мы эффективны. Ну и спрашиваю, вот я с этой презентацией уже выступала несколько раз, там, да, и все время задают вопросы. А какова эффективность вашей работы? Сколько ваших предложений было учтено?
Не говоря уже о том, что какие вопросы рассмотрелись. Поэтому мне кажется, что раз уж у нас есть... Во-первых, совет, во-вторых, комиссия. Потому что надо вообще, можно было бы, вот мы говорили о сайте, чтобы там были вот окошечки для комиссии. Да. Ну, вот какие, хотя бы протоколы комиссии, чтобы было видно, какие вопросы. А в принципе, конечно, перечень вопросов, по крайней мере, которые рассматривают. Ну, совет рассматриваемый перечень невозможно. Здесь действительно, даже я не знаю, как приложение может быть, у нас повестки есть на самом деле.
Ну да, повестки это не нужно, это просто.
Вот эти повестки можно вывешивать, но все-таки какие-то вопросы, которые там комиссии, по крайней мере, рассматривают, да, все-таки опять-таки перечень. Было бы важно, потому что нужно содержать.
Да, это обязательно нужно. То есть часть из этого может войти в презентацию, потому что все это туда не включишь и не нужно. Но аналитика такая нам нужна 100%.
Ну и там просто можно, вот если презентация, просто обобщить, сколько из программ, сколько из
программ. Ну там это есть сейчас. Что-то есть, что-то нет, во всяком случае материал нам такой точно необходим. Да, коллеги,
поддерживайте.
Я можно очень маленький вопрос? Да. Вот знаете, надо еще при этом обязательно учесть вот те требования, которые, я не знаю, кто открытое правительство предъявляет к общественным советам. Потому что у нас в Высшей школе экономики не состоялся какой-то семинар по этому вопросу. Или состоялся? Вы были на нем? Я, к сожалению, меня не было в этот момент. Я пошла, на котором наш совет как-то выглядел не очень, скажем так, эффективно. Потому что там остальные советы, какие-то фотографии там, В общем, у нас было все как бы хорошо с нашим советом, кроме как раз открытости и публичности, потому что вот та информация, которая у нас размещена на сайте про совет, она совершенно минимальная, не презентативная. И вот люди, которые проводили исследования, как раз сравнивали все дела оценивали, сказали, что выглядит информация о деятельности общественного совета совершенно закрытой. Да, в общем, что они рекомендовали, что вот, как бы, рассматривать в качестве критериев открытости общественного совета. Во-первых, информация про каждого члена общественного совета
с его фотографией и краткой биографией, да, и возможностью с этим человеком связаться. Информация, которую мы сейчас обсуждали по итогам обсуждаемых на заседаниях вопросов, как какие-то видеоряды с фотографиями заседаний, звукозаписи не вешены, да. Вот. Но какую-то картинку, как типа это все проходит, чтобы было видно люди, которые эти вопросы обсуждают. Ну и да, аналитика в плане того, что результат приводит к обсуждению вопросов. Вот. В этом смысле, наверное, может быть, имеет смысл каким-то образом попросить Министерство труда, чтобы вот мы рекомендации подаем на разных заседаниях на общественном совете, чтобы мы проект принимаем или нет. А что дальше, действительно, чтобы нам не трудно, собственно, сказал, что с этими нашими рекомендациями дальше что изменить.
Это вот лучше.
Потому что пока мы сами даже не знаем, насколько то, что мы делаем, приводит к какому-то результату, или это мы делаем для самих себя.
Я просто хотела бы добавить, что я, как многие, наверное, член профсоюза, честно говоря, я трачу больше своего времени на работу в этом совете. Мне кажется, это совет более эффективный. Но вот два других, они в плане пиара гораздо продвинутее. Поэтому это вот...
А пиар, кроме сайта, еще в чем-то выражается? Лень Калан.
Ну, понимаешь, кроме так, на сайте они нигде информации взять не могут.
И у нас что-то размещено на рисунке, да?
Все, давайте тогда уже дадим слово Владимиру Викторовичу, который специально подготовил предложение по сайту, по улучшению сайта.
Коллеги, ну да.
К сожалению, нас мало осталось.
Можно
перебить? Можно маленький вопрос, еще перед сайтом.
А из-за кого сайт уже рассказывает?
Давайте, может быть, тогда сайт оставим на следующем разу, потому что все-таки все видели.
Друзья,
у меня есть предложение такое. Сейчас там просто два принципиальных момента по поводу сайта. Они просто принципиальные, их нужно понять. А обсуждать мы можем все что угодно, и там на других таких расстояниях и так далее, или на других. Давайте 5 минут.
Смотрите, давайте 5 минут послушаем.
Прошло.
Значит,
у нас у многих есть эксперты, которые помогают нам в работе.
Нет, слушайте, ну извините, это уже следующий вопрос, он у нас вот отдельный пункт у меня обозначен. Давайте сначала про сайт. Я сам
опаздываю. Я не являюсь инициатором этого вопроса, просто наш руководитель РУКР попросил меня на прошлом совещании подготовить предложение по улучшению сайта, если его так можно назвать. Собственно, там мы за последнее время там посмотрели даже больше не то, что у нас сейчас есть, а то, что можно было бы, наверное, сделать. И действительно, там, к большому, к сожалению, на сегодняшний день наш ресурс там, получил, там, ну, там, попал на 5-е место из там, не такого большого количества, с одной стороны. С другой стороны, ни один из тех сайтов, которые там представлены, сайтов ФАИК, я имею в виду, и общественных сайтов ФАИК, он вообще не заслужен совершенно никакого уважения, может быть, кроме только сайта МВД. Где хоть как-то какая-то информация еще представлена. Но я совершенно коротко хотел бы, может быть, даже если не обсуждать само содержание, которое можно было бы там отправить с точки зрения там, возможности добавить какую-то информацию, там, всем проголосовать или прокомментировать, есть вот принципиальные два момента, которые нам нужно понять. Собственно, ну, во-первых, сразу могу сказать, что сайта у нас никакого нет, и у нас есть просто некоторая страничка.
Раздел
на сайте. Ну да, раздел на сайте Министерства труда. И там, ну, первым предложением, я считаю, что это там совершенно точно нужно делать, нужно просто отдельный сайт.
Может, так?
Переехать на самостоятельный момент, как это сделано там в нескольких других.
А, то есть это у кого-то так сделано?
Ну, практически. Ну, у нескольких советов это сделано.
Не сразу прокомментирую. Анатолий Владимирович, замдиректор департамента, многие, наверное, не знают, что мы формировали совет, принимал в тему участие. Скорее всего, нет, поскольку это возникнут проблемы. Почему? Потому что сейчас у нас это расположено на нашем официальном сайте, у нас как бы является подразделом сайта, и мы же хотя бы каким-то образом можем его регулировать в качестве наполнения, с точки зрения официального ресурса. Как только мы его перетащим на другой домен, он уже, ну, грубо говоря, выплывает из зоны воздействия 8 ФЗ, и будут маленькие организационные, ну, такие сложности и протаскивание, конечно, в том числе и через бюджетную средства поддержки. Просто если это необходимо, мы сделаем, но это будет зеркалить.
Есть два принципиальных момента еще. то есть по которой нужно понять, как мы будем двигаться. Первое, это направление сайта, то есть мы все-таки идем в сторону там, какого-то интерактива, то есть могут ли обычные граждане участвовать в жизни сайта общественного совета. То есть, в нем части каких-то голосований, которые мы будем размещать, комментировать какие-то документы, которые мы уже имеем. Мы делаем некоторые комментарии, мы можем там предложить некоторое количество предложений, они весьма очевидные, там, такие как биография членов совета, возможность там, указать какие-то там, ну, фотографии, прикладывать записи советов, выкладывать обязательно повестки предстоящих протоколов прошедших, возможно, видеотрансляции организовать, видеозаписи даже прикреплять. Но, в общем-то, есть некоторая там структура, которую совершенно легко можно реализовать, и там мы тоже свои предложения там какие-то направим, как это можно было сделать. Ну, собственно, принципиально там один остается вопрос, если не погружаться в глубину, потому что у меня там было, в принципе, там много предложений по тому, что можно было бы сделать, да, на этих страницах, значит, это кто это все дело будет модерировать, потому что, ну, сайт — это то, что зачем нужно следить.
Сейчас я следить.
Это то, куда нужно добавлять информацию, как вам нужно вкладывать повестки, то, где нужно, если это будет видеотрансляция, нужно будет резать этот видеоряд, там вставлять. Ну, тоже так, не самая тяжелая, может быть, работа, но она, по крайней мере, там требует определенного участия. И, собственно, дополнительный еще момент связан с тем, кто это дело будет финансировать. Потому что при любых раскладах, при любой доработке, я не знаю, может быть, у меня труда есть какие-то ресурсы или резервы на доработке.
Труда, зачем надо дополнительное финансирование?
Не надо, конечно.
Можно придумать, если киностудия открыть, другие вещи.
Да нет, ну там идет речь,
когда это не труда, это общественный совет не труда. Там же
Владимир, а вы можете прислать? То есть я так понимаю, что вы одобряете все-таки вот этот второй вариант, потому что нам не нужно интерактивно с гражданами, что это остается страница на сайте Минтруда, но просто она должна стать более живой, что называется.
Можно попросить, чтобы вместе вот Минтруд и вы посмотрели, что вас нужно. Что можно сделать вот сейчас, да, вот с вашими предложениями, с этой страницы? Какие там могут быть, так сказать, вот квадратики, что называется, да, через которые мы информацию размещаем? Ну, можете ли...
Я просто говорю, что касается интерактива, просто на самом деле вот те компании, которые занимаются экс-оценкой, вот из того документа, который мне коллеги предоставили, они очень так рады отзывались о том, что вот у нас есть общественные приемы, я назвали так, на сайте общественного. Ну, на странице общественного совета, хотя это просто единственная там форма некоторого обращения граждан к общественному совету. Это было поддержано и как бы было так, ну, широко распространено. Такие какие-то тоже вещи можно сделать. Давайте мы сделаем так. Давайте мы нет, просто форматов может быть достаточно много. Да, что мы там
можем. Таким образом, вот можете вы ваши предложения по максимуму, если эта страница с максимальной, и поработать. Вот что там не получается, что там. Вот когда вы вместе поработаете, станет ясно, ну вот что возможно, вы бы нам показали.
Не,
ну
мне кажется, какое-то окошко каждой обратной связи это может быть.
Это может быть
вопрос общественного
совета. Это может быть и интеграция с социальными сетями. И интеграция с социальными сетями, связаться через социальные сети, трансляция там информации общественных данных, что мы там условно по этому рейтингу открытости забрали какой-то там
На две минуты. Во-первых, про тот рейтинг, о котором нам Елена Сергеевна и Владимир Ильич рассказывали. Проводит этот рейтинг фонд свободы развития информации, это, ну, с помощью вот этой технологии Инфометр. На него ориентироваться вам не надо. Этот рейтинг достаточно технический, и он, по сути, не отображает реальную юзабилити и приятствование восприятия информации. На него не обращайте внимания, мы отработаем, по сути, за 2 часа мы можем выйти на первое место, если это необходимо. Да. Технически это делать. Я сейчас на него не обращать внимание. То, что говорит Владимир Викторович, я с ним полностью согласен, как бы сайт можно прикрутить, к сайту можно прикрутить все, что угодно. Если хотите живые странички с биографией,
У нас наши фотографии есть, мы их сделаем, дайте нам, мы его Филиппа уже просили, дайте нам хорошие фотографии каждого из вас. Мы это сделаем, это нам займет. День буквально, да. По поводу проблем, вот Владимир Ильич правильно сказал, то, что самая главная проблема, кто это все будет моделировать. Если мы там сделаем большие платформы, форумы, дискуссии и прочее, я
так... Нет, мы не хотим это уже.
Хорошо, это важно. То есть у вас задача, выход, у вас хотела бы такая, что сайт сделать максимально живым открытым. Но мы его сделаем живым открытым. Единственное, что мы не будем делать видеотрансляции, выкладывать
все. Не надо.
Это затраты по времени, по ресурсу.
Коллеги, спасибо большое. Я думаю, что мы договорились, мне просьба тогда к вам только как-то. Вы можете тогда пообщаться?
Я прошу Владимира просто прислать рабочую.
Порядку, может быть, вы пришлете свои тогда предложения. Спасибо вам большое за то, что вы проанализировали это все. И спасибо тоже, если вы нас услышите и все-таки стараемся как-то наш сайт оживить. Коллеги, у нас вообще никого не осталось. Про конкурс рисунков вопрос мы хотели непонятно. Мы это уже Филипп всем написал. У нас важный вопрос остался. Это о работе эксперта. Но я не готов сейчас к этому составить. Все обсуждаю. Давайте давай. Вопрос в том, что у нас некоторые люди, которые, во-первых, которые баллотировались на выборах совета, не прошли. И мне уже тоже они обращались, что они как бы сожалеют, что они не привлекаются в работе экспертов совета. Это первое. Второй вопрос. Что вообще, можем ли мы сделать такой статус эксперт-совета? Если да, то тогда кому он может как бы присуждаться? Кто может каким образом, по каким правилам? Потому что с этим тоже, сразу скажу, я уже сталкивалась, очень много проблем возникает, когда такой статус легитимируется, то тогда, в общем, тоже вопрос, кто это и как можно им пользоваться этим статусом, там много подводных камней. Но это, я говорю, это отдельный вопрос, поэтому я не знаю, сколько сейчас нам его обсуждать.
Не стоит.
Ну, два вопроса перенести.
Давайте мы тогда перенесем вопрос в следующий раз о этом.
А есть какие-то предложения от кого-то,
вот именно
о положении, о... Эксперты,
общественного совета. Вопрос такого порядка. Мы привлекаем экспертов. Конечно, вопрос для того, чтобы не только, допустим, было свое мнение, а мнение еще специалистов более узкого профиля. И встал вопрос у этих специалистов. Можем ли мы дать какой-то документ им о том, что они являются...
У нас у совета нет никакого документа.
Мне кажется, что это вопрос гораздо более серьезный.
Да,
давайте мы подумаем об этом все.
А, мы клиентов поручим.
Все.
Уважаемые коллеги, тогда спасибо всем большое. Спасибо, что вы сделали.